Давайте постоим еще минуту, склонив свои сердца пред Богом. Наш Небесный Отец, мы на самом деле благодарны за эту привилегию находиться сегодня здесь, собравшись вместе во имя Господа Иисуса. Мы молим, чтобы Ты простил наши грехи, и поскольку мы здесь, чтобы обратить свое внимание на то, что вечно, и ту жизнь, которая по ту сторону смертного. Теперь мы молим, чтобы Ты дал нам свои указания, как нам нужно повернуться, что мы должны делать в будущем, и даже сейчас, в настоящем, чтобы достичь того места, которое нам было обещано. Много больных и нуждающихся в этой стране, и они еще не завершили своего пути. И наш большой враг, не только наш враг, но твой враг, пришел ставить им преграды и прервать их жизнь и отправить их преждевременно в могилу. И мы просим за них сегодня, чтобы Ты, Твоя милость и благодать, Господь, продлила их дни до назначенного срока. Здесь на платформе лежат, то есть на кафедре, лежат платки и пакетики. И там, в залах и повсюду вокруг, на раскладушках, на носилках, лежат больные и немощные. Стоят в аудитории, им едва хватает сил стоять. О, вечный Бог, благословенный, да услышь Ты молитву нашу в это утро через кровь Господа Иисуса, не глядя на наше беззаконие, но сознавая, что Он занял наше место, и именно Он представляет нас с этой молитвой. Пусть все до одного будут исцелены во славу Твою, Господь. Благослови эти платочки. Когда их положат на больных, пусть они выздоровеют. И теперь, Отец, ожидая этого сильного служения исцеления, которое, мы верим, последует, раскрой нам путь жизни, Господь, чтобы нам знать через Твое Слово, что нам делать, ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Как всегда, я считаю, это самая высокая моя привилегия — находиться в Доме Божьем и говорить Его народу. И вот я вижу, что здесь слишком много людей, а у меня будет длинный урок. Я надеюсь, что вам будет удобно, насколько это возможно, пока не закончим это послание. Да, здесь жарко. Но мы благодарны за этот кондиционер. Но группа такой величины, тут ни один кондиционер не справился бы. Видите, потому что ваше собственное тело — это как генератор, вырабатывает около 98 градусов, и оно постоянно излучает тепло, и сидите рядом друг с другом. Но я верю, что Бог устроит вас, насколько возможно, поудобнее. И когда мы собрались в этом здании в таком количестве, я не приглашал бы вас прийти сюда ни в коем случае, если бы я думал, что это вам не поможет. Если бы я думал, что это не даст вам ничего хорошего, и это не пойдет вам на пользу, ваш приход. И потом, зная также, что осталось уже не слишком долго нам вот так собираться, что мы приближаемся к заключительному времени. И я хочу дорожить каждой минутой, как могу, для Его Царствия. И теперь я верю, что Господь Бог благословит наше собрание. И я хочу объяснить вам, что вчера я бывал в разных местах, посещая некоторых больных и страдающих в мотелях, и мне довелось встретиться на этой неделе с некоторыми управляющими тех мест, где люди обедают. Например, я был на этой неделе тут в Ranch House, и управляющий пожимал мне руку, когда мы уезжали. И он сказал, он назвал меня брат Бранхам. Я удивился, откуда он меня знает. И он сказал, я спросил, вы управляющий? Он сказал, я владелец. И он добавил, да, ваши люди приходят сюда обедать, оттуда. Сказал, они... И я сказал, ну, я думаю, они занимают все места. Он сказал, сэр, это самые замечательные люди, которых мне приходилось когда-либо видеть. Он сказал, они очень приятные. Вчера я зашел в один мотель повидать молодую даму, с которой я хотел поговорить. Там были ее отец и мать. И мне пришлось обратиться к управляющему, чтобы узнать, где эта комната, где они были. Он сказал, «Вы брат Бранхам? Это там, в Окси». И я сказал, «Да, сэр». Он сказал, «Я хочу пожать вашу руку». Он сказал, он представил меня своей жене, очень приятная пара. Они сказали, все люди из этого мотеля посещают ваши служения. Мы зарезервировали его для них. И добавил, мы отказали всем другим клиентам. И я сказал, что ж, благодарю вас за это. Он сказал, брат Бранхам, это самые приятные люди, которых мне когда-либо приходилось видеть. Это люди, которые приезжают сюда, которые посещают ваши собрания. Вчера вечером я зашел к одному своему другу, сюда к мистеру Беккеру. И мне всегда нравились его бутерброды. Он такой, я знаю его с детства, знаю его всю свою жизнь. Там сидела одна пара оттуда, в том старом местечке, там в гостинице «Риверсайд». И они, мистер Беккер сказал, «Билли». Я сказал, «Что, Хомер? Мы знаем друг друга очень хорошо». Он сказал, «Я здесь кормлю всех твоих людей». Где-то 200 человек, около этого, каждое воскресенье обедают в голубом кабане. И повсюду, куда бы я ни пошел, я слышу мнения о вас, как о прекрасных людях. Этот человек сказал, «Там, в Ривервью, сказал, все места заняты людьми, посещающими собрания. Сказал, сотни не могут туда попасть. Вот, быть такими, по мне, вы соль земли». Я так благодарен за то, что имею возможность проповедовать людям, о которых даже грешники и другие люди, я не говорю, что эти люди грешники, но я имею в виду людей, занимающихся бизнесом и так далее, которые говорят, что вы замечательные люди, и они высоко ценят вас, занимаясь своим бизнесом повсюду в тех местах. Вы знаете, что значит быть солеными. Я высоко ценю ваше поведение, как вы во всем старательны и внимательны. Я всегда говорил, если кто-нибудь приедет, но не сможет, не будет иметь денег, чтобы оплатить по счету, ты просто позвони мне. Понимаете? Я сказал, мы об этом позаботимся. И я сказал, всегда накорми их. Неважно, есть ли у них деньги или нет. Видите, сделаем все, что надо. Я чувствую, вы для меня, как мои дети. Вы как звезды, которые я... Когда я попаду туда, вы будете тем драгоценным камнем, сияющей частицей в венце моего служения, если он у меня будет. Когда оно будет увенчано, вы будете той драгоценностью. И в прошлом я говорил вам о семи печатях, о церковных периодах и о том, что происходило. И теперь в это утро у меня очень важная тема. Для меня она очень благословенна. Надеюсь, это таким же образом коснется и вас. И если бы я только смог передать это в том вдохновении, как я получил, было бы замечательно. Но это будет зависеть только от Бога. Я рассказывал вам о том, где и что происходило, и мы видим, как все происходит. Теперь я говорю в это утро о будущем доме небесного жениха и земной невесты, где они будут жить. Ибо я верю, что по благодати Божьей мы все имеем часть в том великом промысле Божьем. И теперь я верю, что вы будете со мной терпеливы. Возьмите свои Библии, свои карандаши или что вы возьмете, чтобы читать вместе со мной, потому что я буду ссылаться на многие места Писания. Постараюсь закончить вовремя, чтобы молиться за больных, и я обещал это. Вы молились в последнее время в помещениях и повсюду за тех, которые почти беспомощны и безнадежны. И, если воля Господа, у меня, вероятно, будет еще одно служение 16-го. Может быть, только молитва за больных. Теперь начинается мой отпуск. Начиная с января, я ездил, и я возвращаюсь сюда. Я собираюсь быть. Утром я повезу свою семью в Тусон, и затем я вернусь обратно, чтобы провести время в Кентукки со своими друзьями на охоте, в охоте на белок. Пару недель, или, может быть, 7 или 8, 10 дней, как получится, если Господь не поведет меня куда-нибудь еще. Я никогда не знаю, где мне придется быть. Мы никогда не знаем этого, потому что это в Божьих руках, только в Божьих. Что касается этой большой темы, я полагаю, если бы я отвел на это время, то пришлось бы приводить многие вещи, и на это ушли бы недели. Но я записал некоторые места Писаний, некоторые заметки, просто чтобы коснуться основных пунктов, что даст вам направление для изучения. Затем, вскоре, может быть, если воля Господа, в октябре, я не знаю когда, но когда Он усмотрит, я хотел бы отвести несколько дней для непрерывного собрания по 12 главе Откровений, чтобы связать это вот с этим. О, я думаю, это было бы замечательно. Это точно. Было бы замечательно увидеть, как он совершил. Теперь, когда мы собираемся вместе, я сказал вчера вечером, я сказал, вы знаете, когда я утром, как и каждое утро, я думаю, когда приду сюда, я назову всех своих присутствующих друзей. Да, как же мне это сделать? Вот здесь со мной мой хороший друг доктор Ли Вейл. Сидит вон там со своей милой женой и дочерью. И брат Рой Бордерс, и я думаю, брат Рудл, брат Биллер, и брат Палмер, и брат Джексон. И, о, мои, те дорогие братья из различных мест, брат Антони Милано, и, о, куда ни посмотришь, видишь какого-нибудь брата. Из Арканзаса, не могу вспомнить их имен, брат Джон, брат Эрл Мартин и брат Блэйр. И, о, там просто вы, это просто бесконечно, видите? Я так рад иметь такую группу собравшихся вокруг меня, когда я обучаю по Слову Божьему мужей, которых я считаю доблестными мужами, настоящими мужами Божьими. Я благодарю за эту небольшую скинию. Я благодарен за ее 5 открытых для народа дверей. Каждая дверь... У нас здесь есть 4 диакона, духом наполненные мужи, 4 попечителя, духом наполненные мужи. То есть по 2 у каждой двери, и центральная двойная дверь для 2 пасторов, пастухов. Мы рады, что вы пришли. Благодарение Богу за это. Пусть Он всегда благословляет вас. Теперь мы хотим на минуту подняться, пока будем читать из 3 главы 2 послания Петра и также из книги Откровений 21. «Ка мы стоим, о Господь, наполни наши сердца радостью от чтения Твоего Слова, зная, что Иисус сказал, «Небо и земля придут, но Мое Слово исполнится». Опять же знаем, что Он сказал, «Все Писание должно исполниться». И во время чтения этого Ты дай нам уразуметь тот час, в который мы живем. Мы просим об этом во имя Иисуса, автора этой книги. Аминь. 2 Петра 3. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповеди Господа и Спасителя, преданные апостолами вашими. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по своим собственным похотям. И говорящие, где обетование пришествия Его? Разве это не похоже на эту неверную женщину? И с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. «Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Теперь, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все могли прийти к покаянию. Придет же день Господень, как вор ночью, в которой небеса и земля с великим шумом, придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает праведность. Итак, возлюбленные, ожидая сего, старайтесь, чтобы вам явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам. Он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное. Что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Теперь из Откровения Христа, из 21 главы, я прочту эти слова. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И слышал я громкий голос с неба, говорящий, «Вот, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их». И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, «Вот, творю новое». И говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне, «Совершилось». Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Давайте снова помолимся. Господь Иисус, с таким обетованием и такой суровой речью, с какой Сам Иисус и апостолы обратились к нам относительно того часа, к которому мы приближаемся, дай нам, о Господь, Твое указание, чтобы мы знали, как нам правильно подойти к этому. Потому что это грядет, мы знаем, Писания должны исполниться, так оно и будет. И теперь, Господь, мы снова просим о Твоей милости ко всем нам, когда изучаем Слово Твое. Прибудь с нами и раскрой его нам, Господь, ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Можете садиться. Теперь, интересно, не могли бы там как-нибудь выключить свет в главном зале, если можно, и оставить только здесь на платформе? Может быть, так будет лучше и немного снизит нагрузку. Однажды вечером у нас чуть не сгорел трансформатор. И если сторож это для нас сделает, мы будем очень признательны. Выключить свет внизу, свет в главном зале. Я думаю, тогда будет вполне достаточно света, чтобы видеть и записывать. Теперь еще раз тема. Объявлю ее, что мы рассмотрим такую тему. Будущий дом небесного жениха и земной невесты. Теперь, как было, мне просто придется это сделать. Здесь слишком жарко, понимаете? Да, сэр. поскольку мы... Я знаю, что моей жене не нравится, когда я это делаю, но что я снимаю свой пиджак. Но здесь слишком жарко. Видите, к вам там поступает воздух, а здесь такая отрезанная площадка, видите? Теперь, в будущем, то есть, вернее, в прошлом, мы изучили семь печатей, семь церквей. Брат Вейл и другие сейчас над этим верно трудятся, чтобы привести это в книжную форму. И видя, как происходят все эти таинственные вещи, которые мы видели, и я думаю, после того, как поняли это в тот час, в который мы живем, и положение, всякий, кто пожелал бы действительно здраво изучить то, о чем было сказано и чему обещано произойти, и что произошло, всякий мог бы сказать, что эти вещи исполнились. Видите? Точности, что Бог сказал, что Он сделает, Он сделал это совершенно точно. Видите? Теперь я думаю об этом, что, не зная, когда явится Господь Иисус, я подумал, что было бы хорошо, казалось, что Святому Духу угодно, чтобы мы об этом поговорили тогда. И, может быть, снова вернулись к этому два или три раза, потому что у меня не будет достаточно времени, чтобы все это изложить. И когда касаешься предмета, который может для кого-нибудь оказаться камнем преткновения, не можешь разъяснить это до самого конца, затем снова приезжаешь, чтобы уже обратиться к следующей теме. И затем, позднее, если воля Господа, мы обратимся к 12-й печати, то есть нет, извините меня, к 12-й главе Откровений, которая находится между пришествием Господа и окончанием труб, и так далее. Мы постараемся напомнить это, показать, кто такой сатана, и что он сделал, откуда он пришел, какова его цель, и как его великая красота, данная ему, послужила его падению. Падение произошло из-за его обмана. Красота. Тогда почему же это так невозможно для любого человека, который хочет смотреть на это правильно, это змеиное семя? Я могу оспаривать это с любым, видите, кто смотрит на это, совершенно общепринятым понятием. Даже ребенок может это понять, видите? Так вот, и мы коснемся этого позднее. Теперь мы понимаем, что эти два места Писания здесь... Почему я прочел третью главу второго послания Петра и сравнил это с Откровениями 21? Они оба говорят здесь на ту же тему, но Иоанн не описал это так, как описал Петр. Видите? Мы понимаем, что этот великий дом невесты будет здесь, на земле. И теперь, если вы читаете... Точно как в 21 главе, 21 глава Откровений, апостол здесь сказал, то есть пророк сказал, «Я увидел новое небо и новую землю». Звучит, будто наступит полное уничтожение. Теперь, свои послания я всегда получаю через молитву. Я пребываю в молитве, и нечто открывается мне. И я продолжаю ждать несколько минут и смотрю, правильно ли это. Тогда я чувствую, что это уже ближе. И потом, иногда я продолжаю ждать, пока это не перейдет в видение. Но когда это начинает приходить, и я убежден, что это приходит от Бога, тогда я обращаюсь к Писанию. Видите, оно является, должно быть, подтверждением всякого духовного действия. Потому что Библия — это полное откровение Иисуса Христа. Видите, это есть Его тело. И вот в этом, может быть, я нахожу место в Писании, которое звучит не совсем подходяще, и возникает вопрос. Я опять начинаю молиться, это снова приходит. Тогда я начинаю исследовать свое место Писания. Так вот, наша Библия написана на английском, а английские слова постоянно меняются. Например, как в Святого Иоанна 14 сказано, «В доме Отца Моего обителей много». «Обитель в доме». Что ж, тогда ты... Что тогда с этим делаешь? Это обращаешься к оригиналу и смотришь, что подразумевал король Иаков. Или же обращаешься к еврейскому или греческому, к первому переводу. А там сказано, «В царстве Отца Моего много дворцов». Что ж, тогда ты возвращаешься к тем временам, когда переводчики переводили для короля Иакова. Царство называлось в английском «домом». И король был отцом своим подданным. Вот почему они перевели «в доме отца моего обителей много». Видите? И тогда ты берешь эти слова, и тебе приходится их разыскивать. Потом, вы видите, от того вдохновения, с этой кафедры я говорю сегодня утром, что ни разу не было иначе, как только прямо по Писанию. Вот как пришло семя змея и все остальное. Видите? Через... И это на самом деле, если человек просто прочитает и скажет, «В доме отца моего обители много, если ты не начнешь изучать, молиться, то у тебя все перепутается». Видите? Но просто продолжай молиться. Бог всегда дает это правильно, если это приходит от Бога. Так вот, Иоанн объясняет ту перемену и как это наступает. Вернее, он не объясняет этого, но Петр объясняет. Иоанн просто сказал, «Я увидел новые небеса и новую землю. Прежние небеса и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Я, Иоанн, увидел святый город, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Но теперь мы возвращаемся ко второму Петра, чтобы выяснить, как Петр объясняет то, как будет происходить этот процесс. Так вот, если вы посмотрите на то, что сказал Иоанн, это звучит, «Ибо прежние небеса и прежняя земля миновали». Полностью уничтожены. Видите? Тогда это звучит очень странно. Итак, вот что поразило меня, и я начал разыскивать слово «миновали». И теперь, но это ясно, что они оба, и апостол, и пророк, говорили об одном и том же. И теперь, также в книге пророка Исаии, вот, если вы хотите записать места Писания, в книге Исаии 65:17. Исаия говорит о тысячелетнем царстве, о той тысяче лет покоя для народа Божьего. Исаия говорил об этом, и он сказал, «Я, там было, все прежнее уже миновало, и как они будут строить дома, жить в них». Если бы у нас было время, может быть, мы просто уделим время и почитаем эту минуту. Исаия 65, и давайте отсюда почитаем несколько минут. И вот здесь как раз то, что нам нужно. Вот, начнем. Исаии 65:17. «И вот, я творю новое небо и новую землю». Так вот, Исаия, пророк, был одним из пророков, который написал в точности всю Библию в своем пророчестве. Он начинает от сотворения. В середине своей книги, где-то в 40 главе, доходит до Иоанна Крестителя, Новый Завет, и завершает здесь, в своей книге, в Откровениях, о тысячелетнем царстве. В Библии 66 книг, а у пророка Исаии 66 глав. Он дал полное описание. Так вот, здесь мы теперь видим, он доходит до 65 главы. Еще осталась одна глава, и он говорит о тысячелетнем царстве. Обратите внимание, насколько прекрасно. «Вот, я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце». Вот это, минуют. «А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я сотворил, ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью, и буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих». «Ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем». «И будут строить дома и жить в них, и насаждать виноградники, и есть плоды их. И не будут строить, чтобы другой жил». То есть, твою ферму унаследует твой сын или кто-то из твоих наследников. «Не будут насаждать, чтобы другой там ел». Они делают свои насаждения и там остаются. Они имеют жизнь вечную. «Ибо дни народа моего будут как дни дерева, и мои долго, избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем, благословенным от Господа, и потомки их с ними». Теперь заметьте, вот чего я коснусь позднее. «И будет, прежде нежели они воззовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу. И волк, и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею. И они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь». Что за обетования этих пророков и великих мудрецов, библейских учителей, еще в те древние дни видели наступление этого славного дня? По этим отрывкам кто-то может подумать, или скорее его убедят поверить, что вся планета Земля будет уничтожена. «Я творю новое небо и новую землю». Видите, что небеса исчезнут, и земля исчезнет, полностью уничтоженные. Но при внимательном изучении и с помощью Духа Святого мы можем увидеть эту истину. Именно к этому мы и приступим. Только окружающая ее атмосфера и грех, который на земле, это будет уничтожено, понимаете? Так вот, мы понимаем, что небо означает атмосферу, понимаете? Что это произведет? Это тогда, это чертополох, и болезни, и смерть, и политики, и грешники, и грешницы, и злые духи, с этим будет покончено. Все это будет уничтожено. Поняли? Вот так это должно быть сделано, потому что мы будем жить именно здесь. Мы докажем это Библией. Именно здесь, где мы живем. Теперь заметьте, чертополох, микробы, все болезни и остальное будет полностью убрано. Все, что существует теперь на земле, установленные людьми системы, политика, грех, всякого рода нечистые духи, которыми осквернен этот мир, и все небеса здесь над нами, осквернены нечистым духом. Теперь мы коснемся этого глубже и подольше, понимаете? Все это существует в небесах, то есть в атмосфере, и на теперешней земле. Эта земля содержит это все, но она была создана не для этой цели. Грех сделал ее такой. Видите? Это было создано Богом, Творцом. Но все и все наши тела, в которых мы сейчас живем, были помещены на земле, когда Бог сотворил ее, потому что ты из праха земного. Все было заложено здесь. Когда сам Бог сотворил ее, вы были в его замысле. И в нем, в великом вечном, была мысль, которая является его неотъемлемой частью. Именно грех стал причиной всего, что произошло. И Бог на протяжении этой эпохи собирает принадлежащее ему. Сатана все еще здесь. Вот почему все это происходит. Он все еще здесь, и все его нечистые силы все еще здесь. Обратите внимание, вот почему эта земля теперь такая нечистая. Вот откуда эта нечистота, и происходят такие возмутительные вещи. Кровопролитие, война, политика, грех, прелюбодеяние, продолжается всякого рода грязь, потому что сатана — правитель этой земли и этой атмосферы. Вы говорите «атмосферы»? Да, сэр. И небо, и земля сейчас заражены бесами, которые могут обвинять нас пред Богом. Иисус находится там, ходатайствуя за нас, понимаете? В то время как обвинители все тыкают пальцем. Они сделали это, они сделали это, они сделали это, но кровь все еще покрывает. Он пришел искупить тех избранных, которых он предузнал. Вот поэтому сегодня такая нечистота. Здесь апостол, вот здесь, во 2 Петра, во 2 главе и в 5 и 6 стихе. Да, нашел. Он ссылается на три стадии земли. Видите, он показывает три ее стадии. Обратите внимание, как он их излагает. Вначале мир был составлен из воды. Вот, это был допотопный мир. Вот, тот, который есть, существующий мир, в котором мы живем сейчас, назвал его миром. Вначале мир был составлен из воды. Бытие 1.1. Теперь, и мир, который существует в настоящее время. И потом он снова ссылается еще на один мир грядущий, на новый мир. Три мира, три стадии мира. И заметьте, как Бог проясняет нам свой план искупления. О, это просто взволновало мою душу, когда я увидел это. как Он тут проясняет нам теперь свой план искупления. Теперь сравните с тем, что мы видим своими собственными глазами. То, что Бог совершил для искупления этого мира, Он осуществил тот же самый план для искупления своего народа. Ибо неизменный Бог не меняет ничего из своих планов или чего-либо. Как славно! Как Он привел нас к Себе, к Скинии в нас, через три стадии благодати, точно как Он провел этот мир через три стадии, чтобы прийти в этот мир. Ведь Бог придет в этот мир после прохождения Его через три различные стадии очищения. Именно так Он приходит и к нам, через три стадии благодати. Я учил этому в начале, с тех пор я ничего не менял. Это Божье Слово. Нужно следить, чтобы совпадали тройки, семерки, цифры 12. Библейские числа должны идеально совпадать, иначе запутается вся ваша картина. Если не можете понять этого, просто продолжайте молиться. Вы проследите, это в точности подойдет. Бог совершенен в трех, понимаете? Обратите внимание, мир в начале, допотопный мир, мир, который существует теперь, и тот, который грядет. Так вот, первая стадия, к которой Он нас подводит, смотрите, Его план искупления во всем совершенно одинаков. Он использует тот же самый метод. Он не меняется. Он сказал в Малахии 3, «Я Бог, и Я не меняюсь». В том, как Он поступает. Поэтому, если Он спас самого первого человека когда-либо через пролитие крови того невинного, то Он спасет и другого. И с каждым, кого Он спасает, должно быть точно так же. Если Он исцелил человека в какое-либо время жизненного пути, будь то в дни Иисуса, апостолов, пророков, когда бы то ни было, когда соблюдаются те же самые условия, Он опять должен это сделать. Это верно. Он не меняется. Люди меняются, времена меняются, века меняются, эпохи меняются, но Бог остается тем же самым. Он совершенен. Какую надежду это должно вселить в больных людей? Если Он когда-либо исцелял человека, Он должен сделать это опять, при наличии тех же самых условий. Если Он когда-либо спасал человека, Он должен сделать это на том же основании, на каком Он сделал это в первый раз. Если Он когда-либо наполнил человека Духом Святым, Он должен это сделать на том же самом основании, на каком Он сделал это в первый раз. Если Он когда-либо воскрешал человека из могилы, Он должен сделать это во второй раз и во всякий другой раз, по тому же самому принципу. Он не меняется. О, это дает мне такую надежду. В чем она? Не в какой-то составленной человеком теории, в чем-то таком, что придумала группа собравшихся вместе людей, но Его неизменное Слово. Вы спросите, это истина? Он сказал, да будет слово всякого человека ложь, но мое истина. Ибо небо и земля придут, но слово мое исполнится. Все Писание богодухновенно, поэтому оно полезно для научения. И запомните, что все Писание исполнится, каждая частица. Заметьте, как Бог нам это проясняет. И разве это не было великим подтверждением, хорошим, большим, верным благословением Божьим? Когда я вижу это, и вижу это с юношества, как только Христос впервые начал иметь со мной дело, я постоянно обучал этим трем стадиям благодати. Посмотрите, правда ли это? Итак, первый шаг — это покаяние и обращение к Богу. И затем после этого следует водное крещение. Водное крещение. Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа. Видите, последует водное крещение, показывая, что покаяние было настоящим. То есть, отпустить наши прошлые грехи. Это не имеет отношения к будущему греху. Это только отпускает. Кайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа. Для чего? Для отпущения. Удаление прошлого греха не имеет никакого отношения к будущему. Просто ваш грех отсекается, то, что вы сделали. Нельзя покаяться за совершенное Адамом. Вы этого не делали. Адам сделал. Вы просто получаете прощение за то, что совершили вы. Старая натура все еще присутствует. Позвольте мне на минуту воспользоваться этой доской. Так вот, это человеческое сердце. Теперь я не до художника, мне далековато. Это человеческое сердце. И это человеческое сердце. Теперь, вот в этом змея. Это грех. Вот здесь его жизнь. А вот у этого здесь, в нем голубь, то есть Святой Дух. Вот здесь у него жизнь. Так, вот этот вот. У него здесь злоба, ненависть, зависть. Вот в чем причина этого. Вот этот человек здесь. Так, а вот у этого есть любовь и радость и долготерпение, и это производит вот это здесь. Теперь, когда тебя спросили, то есть, когда тебе прощены твои грехи, ты только сделал это, убрал это прочь. Но то, что побуждало тебя делать это, все еще там. Это старый корень зла. Он все еще там. Обратите внимание, тогда ты каешься, и тебя крестят во имя Иисуса Христа, чтобы Он простил тебе твои грехи. Затем, во-вторых, происходит освящение, которое приводит наш разум в порядок для святости, чтобы правильно мыслить. Убирает прочь. Освящение — составное греческое слово, которое означает «очищен и отделен в сторону для служения». Затем, следующее, приходит крещение огнем и Святым Духом, чтобы Бог мог обитать в нас. И огонь Божий очищает наши сердца от греха и вкладывает внутрь Святой Дух. Тогда мы являем ту же самую жизнь, которую принес этот, потому что это в нас. Обратите внимание, при естественном рождении, когда женщина рождает младенца, естественная жизнь является прообразом духовной жизни. Когда женщина рождает младенца, естественное, первое, что происходит, это прорывается вода, затем кровь, а потом дух, жизнь. Берут этого малыша и шлепают его, и он начинает кричать. Вода, кровь, дух. И теперь, когда ребенок рождается в Царствие Божье, он приходит тем же самым путем — вода, кровь, дух. Теперь заметьте, освящение — третья стадия. Вторая стадия этого очищает разум, приводит в порядок сердце, мысли, сердечные, в соответствие святости. Человек может покаяться в грехах, и все еще он думает о... Ну, может быть, он аморальный мужчина, и как только видит аморальную женщину, все как и прежде. Может быть, он пьяница. Всякий раз, когда он чувствует запах спиртного, все по-прежнему. Понимаете? Но затем, когда он освящается, это очищает его от того желания. Видите? Он лишается этого желания. Искушения по-прежнему могут приходить, но он убирает прочь само желание. Однако он все еще не в порядке. Затем с ним происходит крещение Святым Духом и огнем. Вычищен, выжжен, очищен, и тогда ставится на служение Божье. Освящение только предназначает их для служения. И заметьте, в какой точности это приходит. Приходят послания. Мартин Лютер — оправдание. Джон Уэсли — освящение. Пятидесятники — крещение Святым Духом. Эти послания — вот когда уже больше не может быть никаких эпох. Видите? Мы в последнем времени. Три стадии. Крещение очищает сердце Святым Духом. Как поразительно. Вот, он проводит точно через такой же процесс то место, в котором мы должны обитать. Так вот, он призвал церковь через оправдание, призвал ее через освящение, затем наполнил ее Святым Духом и огнем. И Он провел ее через процесс, чтобы Он сам, сам Святой Дух, Сын Божий, мог обитать в человеческом сердце. Так вот, оно должно пройти через это, прежде чем Он сможет туда войти. Заметьте, Он делает с этим миром, в котором будет жить невеста, таким же образом, Его тот же самый план спасения. Взгляните на допотопный мир. Он, после того, как он покаялся через невесту того дня, Ной, он дал ему водное крещение, полностью покрыв его водою. Затем оправдание, показывая, что он собирается призвать этот падший от Эдема мир обратно к его восстановлению. Затем пришел Христос и пролил на него свою кровь, очищая его и заявляя на него права. Видите, это мир, в котором мы сейчас живем. Видите, как сатана здесь в Писании попытался заставить его нарушить Божий план его принятия, передать его ему, когда он взял его на гору и пытался дать его ему без искупления кровью. Вы обратили внимание, как Авраам, когда они пытались дать ему ту землю, он выкупил за определенную сумму сиклей серебра пред всем народом как знак, как свидетельство. Да будет сегодня известно, что я купил это место погребения. Видите, выкупил его. А сатана пытался дать ему это царство, которое принадлежит сейчас ему. Он попытался дать его ему как подарок, но он не принял его. Потому что это, видите, тогда сатана мог продолжать претендовать на него. Но оно должно быть выкуплено. Аминь. Он был полнотой слова. Его не удалось в этом обмануть. Затем, теперь должно произойти крещение огнем. Видите, теперь должно... Что произошло? Христос пришел и призвал церковь к покаянию, к крещению во имя Иисуса Христа для отпущения, освятить церковь, исходит и выжигает всякую грязь огнем Божьим, и приходит и обитает в человеческом сердце. Теперь, чтобы этот мир был искуплен для этого искупленного человека, он использует тот же самый свой метод. Он крестил его в воде после уничтожения допотопного, пролил на него свою кровь, чтобы освятить его и претендовать на него. Это теперь его. Сатана пытался говорить, «Я дам его тебе». Он сказал, «Нет, сэр, я куплю его. Пусть это будет свидетельством». Он был вознесен во знаменование, что он его выкупил, он искупил его. Но теперь он должен пройти через крещение огнем, святым огнем от Бога, который очищает землю и окружающие ее небеса. Тогда она выкуплена, чтобы искупленные могли жить на ней в мире. Заметьте, крещение огнем — это для ее очищения от греха, от болезней, от болезнетворных бактерий, от грешников, от дьявола и всей его группы. Он будет низвергнут в озеро Огненное. Святой огонь от Бога сходит от Бога с небес и сжигает это. Заметьте, чтобы приготовить ее для обитания Бога. Ибо Бог в новом грядущем мире будет обитать на земле. Потому что вы говорите, «Бог, Он обитает в человеческом сердце». Но Он и невеста становятся одно, и они отправляются в свой дом в новом мире. И тот же самый план искупления применяется для искупления как мира, так и живущих в этом мире людей. Видите, вот так должно быть очищено сердце. Прежде чем Бог сможет сойти в человека Святым Духом, а это Христос, сходящий и обитающий в человеческом сердце, сначала должно быть покаяние. Он должен быть крещен в воде в Его имя, чтобы показать, кому оно принадлежит. Затем оно должно быть очищено кровью Иисуса. И тогда Святой Огонь и Святой Дух от Бога сходит и выжигает всякое желание греха, всю эту мирскую натуру. И если получивший познание истины произвольно грешит, тогда, опять же сказано в Библии, это невозможно, ибо рожденный от Бога не грешит. Он грешить не может. Ему невозможно грешить. Как же он может быть и грешником, и искупленным одновременно? Как же я могу находиться в ломбарде и одновременно вне ломбарда? Видите? О, Он искупил нас Своей кровью, Своим Духом Он очистил нас, и затем сходит, чтобы обитать в нас, в церкви. Не в деноминации, вот, но в церкви. Обратите на это внимание, когда будем это рассматривать, места, где мы будем обитать. Так вот, тогда допотопное покаяние принесло водное крещение. Затем пришел Христос и пролил на нее свою кровь, чтобы очистить и заявить на нее право. И потом наступает следующее — разрушение этого мира, который сейчас. Весь грех, который в небесах над нами, он князь, господствующий в воздухе. Он удерживает, отвоевывает благословение Божье. Оттуда исходят удары молний и поражают землю с небес и тому подобное, хлещет проливной дождь и тайфуны, ураганы и остальное. Сходит сверху, то есть от сатаны, князя, господствующего в воздухе. Заметьте, видите, как сатана пытался взять это, как я говорил несколько минут назад, выдавая это Иисусу без выкупа. Тогда сатана все еще заявляет свои права, потому что это под клеймом, видите. Но Иисус покупает ее своей пролитой кровью и возвращает ее обратно законному владельцу. Видите? Вот как Он выкупил нас своей кровью, как Он выкупил церковь. И теперь ее крещение огнем очистит ее от всех бактерий, всех болезней, всех заболеваний, даже от всяких духовных. Таким же образом и с нами тоже, чтобы подготовить ее для обитания Бога в этом великом грядущем веке, на новой земле. Видите, Он искупляет ее точно так же, как Он искупляет Свой народ. Он поступает одинаково во всем, в Своем плане искупления. Ибо Он — неизменный Бог, всегда одинаков в Своих планах. Как я уже говорил вам раньше и довел до вашего сведения, и через все эпохи, что Бог не может измениться, обо всем сообщает одинаковым способом. В допотопном мире Он известил Свое первое послание через пророка Ноя. Я разговаривал с одним дорогим братом, который присутствует сейчас здесь. Вчера он сказал, «Ты сказал одну вещь, брат Бранхам, которая меня всегда потрясала». Я спросил, «И что же это, брат?» И он сказал, «Вот что ты сказал, и это правда. Меньшинство, что в дни пришествия спасется небольшая группа». И мы говорили о том, что сказал Иисус, «Тесны врата, и узок путь, и немногие найдут его». Теперь обрати внимание, в Библии сказано, как это было в дни Ноя, когда 8 душ спаслись водою, так это будет в пришествии. Я сказал, брат, у тебя только... Он сказал, помнишь, там было только 8 душ. Я сказал, у тебя получилась половинчатая картина. Ведь Ной был прообразом перенесенного остатка, а не вознесенной на небо группы. Енох, один человек, ушел в восхищение прежде наступления потопа, что показывает, что церковь не попадает в великую скорбь или что-то такое. Енох был вознесен, один человек. О, церковь может быть многочисленна, но невеста будет очень маленькой группой, которая и составит невесту. Ну, а церковь может быть многочисленна. Но невеста, видите, сравните, 8 и 1. Невеста будет в 8 раз меньше, чем церковь. И если праведник едва спасается, то нечестивые и грешные где явятся? Те, которым известно, как надо делать, но все равно идут и поступают, как хотят. Те, кто следует предписаниям деноминации вместо слова, где они явятся, хотя и называются христианами, принимают имя Христа. Вот, совершенно. Ной был прообразом тех перенесенных. Помните, когда Ной вышел, Хам находился с ним. Грех все еще был там. Грех прошел прямо через ковчег. Неверие, сомнения вошли в ковчег, перенеслись над судом. Но Енох поднялся выше ковчега. Он поднялся в присутствие Божье. Но Ной прошел и вышел, а грех был все еще там. Прообраз тысячелетнего царства, состояние мира. Тысячелетнее царство — не конец этого. После тысячелетнего царства еще будет время. Тысячелетнее царство — это отрезок времени. Но не новая земля, ни в коем случае. Отметьте это, мы вскоре вернемся к этому. Видите, земля, искупленная, снова возвращается к своему первоначальному владельцу. Ее забрал. Он забрал ее от сатаны. Он вырвал, Он забрал землю от сатаны, точно как Он забрал от сатаны вас, подобно как Он забрал ту женщину у колодца от сатаны. Там стоял священник, думал, что он с Богом, но у него ничего не было. Видите? Я хотел бы нарисовать это вам на одну минуту. Вот, хотелось бы, чтобы это очень хорошо поняли, так что внимательно проследите это наставление. Вот, вот здесь Бог. Бог, который вечен, без другого нет, кроме Него. Но в Боге в нем были атрибуты. Вот, это здесь представляет Слово, Слово Божье, которое стало плотью и обитало среди нас в личности Иисуса. Теперь это здесь, следуем сюда, мы сделаем его вот так. Теперь вот это назовем женщиной у колодца. Это священник, фарисей. А где вы видите это, чистую доску, означает благодать и спасение. Теперь, в начале было Слово, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Три стадии. Это было сначала атрибутом, было в Боге, что Он думал о себе, как человеческом существе. И это побудило Его явиться здесь и стать Иисусом. И теперь, если вы когда-либо будете там, тогда вы были с Ним. Ибо есть только одна форма вечной жизни — это Бог. Еще в начале вы должны были быть частью Божьей, а не то, что вы избрали вот здесь. Он избрал вас. Все, кого Отец дал мне, придут. Теперь взгляните вот на этого священника. Мы находим, что его основная часть, здесь, обратная сторона его жизни, то, что за ним, его предназначение, вот здесь, греховно. Вот здесь ад, здесь внизу. Теперь вот эта небольшая часть здесь, которая выглядит как доска, это представляет его чистоту. Он был священником. Он был уважаемым человеком. Вот здесь это и представлено. Он был также, должен был быть хорошим человеком, иначе он не смог бы стать священником. Но видите, как он это получил? Интеллектуальным обучением. Теперь вот эта женщина, ее прежняя жизнь вот здесь. Она была блудницей, она была полностью порочной. Но где-то глубоко в ней, здесь, была какая-то доля разумения. Я знаю, когда придет Мессия... Видите, это было там. Обратите внимание, когда Иисус пришел и проявил Слово, потому что Слово различало мысли сердечные, как об этом говорится в послании к Евреям 4:12, что Он будет различать. Слово различает намерения сердечные, и Он пришел как Сын Человеческий, Пророк. Что произошло? Этот священник, наученный только лишь интеллектуально, сказал «это дьявол», потому что так это назвала его деноминация. Что это сделало? Он не имел представительства, так что это его затмило. Но этой бедной женщине нечего было представить. Она была настолько нечистой и грязной, насколько только можно. Но обратите внимание, где-то глубоко внутри в ней было представительство. Видите? И потом она ожидала, когда это станет плотью. И когда он сказал, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда», она сказала, «Сэр, у меня нет мужа». Сказал, «Правду ты сказала, у тебя было пять, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. У тебя было пять, так что получается, что всего у тебя было шесть». Она сказала, «Сэр, не ты, не Вельзевул. Я вижу, что ты пророк». Так вот, мы знаем, что когда придет Мессия, называемый Христом, и когда Он придет, Он будет совершать это. Он сказал, «Я и есть Он». Сомнений больше нет. И это не пришлось объяснять. Она увидела это, она поверила этому. Она сразу побежала. Почему? Что это сделало для нее? Это искупило ее. Теперь следите. Он пришел, чтобы стать искупителем, правильно? Что означает «искупить»? Вернуть обратно. Почему он не взял священника? Потому что его там никогда не было. Видите? Видите, у него не было представительства. Он пришел искупить падших. В этом падении это испортилось, вот та девушка. Но она была у Бога в его мыслях прежде основания мира, и он пришел, чтобы очистить ее. Видите? Тогда он, у нее была вечная жизнь. Видите? Тогда как этот священник, как это повлияло на него? Это отправило его обратно к его месту предназначения. Во-первых, у него не было ничего, кроме интеллектуального обучения. Теперь послушай, друг, если единственное, что у тебя есть, это интеллектуальное обучение, тогда у тебя что-то совсем другое. И тебе ни за что не удастся получить это, если у тебя нет представительства. Вот почему я верю, что вы придете с востока, из запада, с севера и юга. Слово, живое, проявленное. Теперь заметьте то, как Он дает знать о Своем пути через Своих пророков, в самом начале. Он этого не поменял. Спасение. Он оправдал человека, осветил его, послал Святой Дух и огонь, и выжег из него грех, и сам поселился в нем. Таким же самым образом он поступает с землей, которую он использует в плане искупления. Она покаялась и была крещена водой при Ное. Иисус пришел и осветил ее пролитием своей крови на нее, и заявил на нее право. И грядущая новая земля должна быть крещена святым огнем, чтобы очистить ее от всяких бесов, всяких микробов, от всех болезней, от всего, что там есть, и обновить ее. Я увидел новое небо и новую землю. Ты становишься новым человеком. Аминь. Не просто каким-то старым в заплатках, примкнув к церкви или пытаясь начать все сначала, но ты полностью совершенно новое создание. Бог берет и полностью выжигает ветхого человека Святым Духом и огнем и приходит Сам, посылает ваше представительство. Никто не может прийти ко мне, если Отец мой не привлечет его. И все, кого дал мне Отец, придут ко мне. Вы это понимаете? Тот же план, тот же путь. Сатана будет забран с земли точно так же, как Сатана был забран от вас. Сатана не может беспокоить, то есть он может искушать, но он не может овладеть рожденным свыше христианином, ибо Бог от основания мира предузнал его и послал Иисуса искупить его, и кровь ходатайствует за него. Как он может грешить, когда Бог этого даже не видит? Он даже не... Единственное, что он слышит, это твой голос. Он видит твое представительство. Аминь. Это правда. Видите? Тем же способом, потому что мир — это один из его атрибутов, точно так же, как и ты, один из его атрибутов. Мир становится одним из его атрибутов, потому что это было в мыслях Божьих в самом начале — иметь мир. Быть на престоле, быть царем, быть искупителем, быть исцелителем — это его атрибуты. Точно так же, как какой-нибудь твой атрибут. Я не могу сказать «столб», пока я не подумаю о столбе. Я не могу сказать «человек», пока я не подумаю о человеке. И когда я подумаю о человеке, тогда говорю «человек». Эта мысль является моим атрибутом, а выражение — это слово. Понимаете? Подобно как Исаия. Как он мог бы сказать, что «дева зачнет»? Что такое мысль? Теперь, многих из вас интересует, как приходит это развлечение. Я вам расскажу. Понимаете, это слово, которое я говорю. И это не мое мышление, потому что я не знаю. Я не знаю, как об этом думать. Как я могу рассказать вам, кто вы такие и откуда вы прибыли, если я вас не знаю? Как я могу рассказать вам о том, что вы сделали 10 лет тому назад, когда я вас никогда в своей жизни не видел? Как я могу рассказать вам, где и что вы сделаете через 10 лет? Откуда мне знать будущее? Но это мысль кого-то другого. Да будет в вас ум Христов. Да будет в вас ум Христов. Видите, тогда это не твое мышление, это Его мышление через тебя. И ты выражаешь не свои собственные слова, ты выражаешь Его слова. Вот так братья часто оказываются в замешательстве при истолковании языков и тому подобном. Понимаете, они говорят то, что неверно. Они не осознают, что это сатана. Вы скажете «в Божьем саду»? Просто подождите, пока мы пройдем до конца. Выясним, так это или нет. Сорняки и пшеница растут на том же самом поле. И те, и другие живут благодаря тому же самому солнцу и тому же самому дождю. Видите? Но если среди вас будет тот, кто является пророком, я, Господь, буду говорить к нему. И если то, что он говорит, произойдет, тогда это от меня. Видите? Потому что он выражает не свое собственное. Он выражает мои мысли, мои атрибуты о том, что должно произойти. И я буду использовать его уста, чтобы это выразить через них. И после того, как он их произнесет, они должны исполниться. Небеса и земля придут, но мое слово исполнится. Исайя сказал, «Дева зачнет, и все решено, в ней произойдет зачатие». Что Бог сказал, Он сделает. О, извещает через своих пророков обо всех своих проявлениях, потому что это его атрибуты, его выраженных мыслей. Так вот, здесь это было, в этой бедной женщине. Она была одним из его атрибутов. Видите? И там был священник, представляющий этот свет. Он научился этому из Библии. Он выучил, что Бог — это Бог. Он выучил, что святость — это правильно. Он был научен, что существует Божий закон. Он научился этому благодаря интеллектуальному представлению. И у него была хорошая родословная. Он был левитом, но он знал это только по мысленному представлению. И когда свет того часа, видите, он учился этому, потому что уже произошло, а не то, что происходило, что произошло до того. И когда он узнал, что там происходит, его деноминация ничего об этом не говорила, поэтому он не имел об этом представления. Но в то время здесь на земле был Искупитель, чтобы искупить те атрибуты Божьи, и она приняла это. Она не ставила это под вопрос. Она сказала, когда придет Мессия, он это будет делать. Это все и решила. И она увидела, как это произошло, так что он сказал, «Я Мессия», и этого было достаточно. Больше не было вопросов. Она просто пошла, чтобы рассказать всем остальным, «Придите, посмотрите, кого я нашла». Эти процессы очищают нас. Храм для места его обитания. Оправдание, освящение, крещение Святым Духом с огнем. Это производит очищение этого нашего храма. Итак, как старый каркас мира не был разрушен теми водами, которые с него смывали, каркас планеты, старая структура, это вся грязь, все, что Бог поместил на земле, не было уничтожено, когда был уничтожен первый мир. И в Библии сказано, что он был разрушен, но это не разрушило каркас. Это только уничтожило грех и грешников, которые были на ней. Сам каркас остался. Но вы видите, как оправдание, как вам, баптистам и методистам, хочется об этом думать, только оправдание, веровать и быть крещенным, этого недостаточно. Вы побредете обратно в дела этого мира и будете стричь волосы и носить шорты и делать все остальное. Видите, там еще ничего не произошло. Вы только обернулись и увидели, что вы поступали неправильно. Что оправдание сделало с этим миром? Ничего с ним не сделала. Опять принялись за свое. Столько же греха, как и раньше. Вот так поступает человек. Вот только куда он может дойти. Вот это пришлось увидеть известному евангелисту Билли Грейему. Он сказал, «Приезжаю, и 30 тысяч обращаются, через год возвращаюсь, и 30 не осталось». Вот насколько их хватило. Видите? Конечно, они каются. Я верю, что они каются. Большинство из них, или, по крайней мере, некоторые из них. Но это не все, что требуется. Вот доказательство этому. Итак, прежняя структура мира не была разрушена водою. Этот мир был просто смыт. Он получил свое крещение. Он был крещен. Так что каркас останется, хоть он и будет обожжен огнем. Это не уничтожит землю, видите? Это уничтожит только грех, который на ней. Обратите здесь внимание, некоторые из вас, изучающие Библию, и особенно доктор Дейл, что смотрит на меня. Заметьте, у Петра, вот здесь во второй главе Петра, вернее, в третьей главе, он использует слово «мир» как греческое слово «космос», которое означает «мировой порядок». «Эта земля прекратится, стихии же, разгоревшись, разрушатся». Видите? Это не значит, что Земля, эта планета, прекратит существование. Но этот мир, космос, политики, грешники, эти системы, грех, болезнь, микробы, все, что неправильно, все это закончится. Все, что когда-то Бог однажды поколебал небеса, но в этот раз Он сказал, Он поколеблет землю, небеса и землю. Он поколебал землю, вернее, а в этот раз Он поколеблет небеса. Видите? Итак, мы примем царство непоколебимое. Это вечное царство. Следите, как он к этому подходит. Заметьте здесь, Петр сказал, «И разгоревшись, разрушится, и все дела на ней сгорят». Не планета, дела на ней. Дела человеческие. Все их политики и их планы, и все их деноминации, и человеком созданные программы. Все исчезнет с этим, когда будет гореть. И небеса с великим шумом придут. Вы обратили на это внимание? Небеса с великим шумом придут. Слушайте. Вся земля будет в огне, и газы, которые находятся в земле, воспламенятся и взорвут ее. Это точно. Говорят, здесь в Библии сказано, Петр сказал, «И небеса придут, и земля с великим шумом». Такой взрыв потрясет ее, о ужас, потому что он должен уничтожить все болезни, весь репейник, весь терновник. Все это должно свершиться, этот огонь сожжет ее. И запомните, это огонь не только в буквальном смысле, это также святой огонь, видите? Который уберет сатану и всех, кто с ним, всех бесов, и небо, и земля, аминь, придут. Погибнут все микробы, все насекомые, вся естественная жизнь на ней и вокруг нее. Даже H2O, вода, взорвется. Подумайте об этом. Говорите о шуме. Вы думаете, что тот шум там, в Тусоне, был чем-то необычным, когда он раскрыл 6 печатей, что потрясло близлежащую часть страны, и начались разговоры. Подождите, когда эта земля получит свое крещение. Вы знаете, когда человек получает крещение огнем, там вокруг происходит много шума. Они думают, что это стыдно, слушать, как люди вот так кричат и восклицают. Подождите, вот когда земля получит свое крещение. Да, это объяснит, взорвет ее, H2O, воду. Ибо в Библии сказано здесь, в Откровении 21, «И моря уже не было, оно взорвалось». Это изменит всю поверхность земли. Она взорвется и разлетится вдребезги. Вся поверхность, кора, и на сотни футов в глубину. Это будет просто полностью разрушено. Атмосфера, газы, которые теперь находятся в земле, где они размещают эти ракеты, которые не могут пройти через это. Там наверху огромная сфера. Они говорят, что там высоко в какой-то сфере находятся всякого рода газы. И это взорвется. Святой гнев Божий обрушится на нее, видите, и очистит ее, изменит всю поверхность. Теперь, многие из вас, кто хочет записать это слово, греческое слово «прейдут». Оно происходит от слова «мне надо найти это». Я думал, как же этот мир должен пройти, и однако мы собираемся на ней жить. Но если обратите внимание, некоторые из вас, кто хочет это записать, я вам назову по буквам. Я не смог бы это произнести. Паререкхомия. Я не знаю, как это произносится. Вот, таким образом, как я говорил, когда я получаю это вдохновение, охватывает меня в чем-то, тогда я возвращаюсь, чтобы разыскать это слово. Так вот, я не могу выговорить это слово, то есть я не могу произнести его. Но Господь все же дал мне выход из этого. Я пошел и отыскал, что же означает это слово. Тогда мне понятно. Видите? Тогда мне снова понятно. Видите? Небо и земля придут. Вот, это слово означает перейти из одного вида в другой. Это не означает полное уничтожение, как означало бы английское слово. «Прийти» — это «будут уничтожены». Но еврейское слово, или здесь греческое, не означает «прийти». Оно означает переход из одного в другое. Взгляните. «Но прийти из одного состояния», сказано, «в другое». Теперь заметьте, Павел это использовал. Если хотите прочесть это теперь, запишите это, потом прочитайте. Послание Титу 3:5. Павел использует то же самое слово, подразумевая возрождение человека, что человек превратился из грешника в святого, а не полностью уничтожен. Когда человек изменился, он не уничтожен, но он изменившаяся личность. Он переменился из того, кем он был, в того, кто он есть, не уничтожен. Иисус использовал то же самое слово в Матфея 19:28. Вот, не 28:19. Вот, 19:28. Он им сказал, «Вы воссядете со мной в царстве Отца Моего, возрожденные». Видите? Измененные. Когда вы будете изменены. Он использовал то же самое слово. И он использовал то же самое слово, когда он сказал об осленке. Сказал, «Отвяжите осленка и приведите». То же самое сказал при воскресении Лазаря. «Освободите его». «Измените его». Он был связан. Пусть выходит. Что это означает? Земля будет освобождена от хватки сатаны. Она будет освобождена. Она освободится от политики, она освободится от деноминационных религиозных систем, чтобы использоваться для Царствия Божьего, что установится здесь на земле. Но до тех пор, пока это в руках сатаны, политики, сатана — правитель этой земли. Он владеет ею. Она принадлежит ему. Но теперь Христос искупил ее. Когда-то я был его собственностью, но не теперь. Когда-то та женщина была его собственностью, но не теперь. Понимаете, он пришел, чтобы освободить от этой хватки. Он освободил от хватки греха и сатаны в моей жизни, в твоей жизни, и теперь мы уже не его. Вы слышали, я часто говорю в молитве, «Убери прочь свои руки с Божьей собственности». Видите? Аминь. Имейте веру требовать принадлежащее вам. Это ваши права. Убери прочь от нее свои руки. Убери прочь от него свои руки. Видите? Вера это совершит. Вот это да. Не уничтожение этого, но просто убери от этого свои руки. Освободить это. Дать волю. Прекратить. Это меняет. Эта земля изменится. Политика изменится. Религии изменятся. Деноминации пройдут. Политика пройдет. Будет установлено Божье Царство. У Иоанна мы читаем. Читаем Иоанна в Откровении 6:14. Вот. «Оно свилось, как свиток». В Библии сказано, что оно... Иоанн сказал, «Я увидел, небо и земля скрылись, свившись, как свиток». Иоанна, Откровение 6:14. Иисус сказал, «Небеса и земля придут», или, другими словами, «Небеса и земля изменятся». Видите, здесь опять употреблено то же самое слово. Нет, не уничтожено. «Ибо позднее, в Откровениях 21:2 до 24, он видел новый Иерусалим, сходящий от Бога с небес и располагающийся на этой земле». Это не означает, что она будет уничтожена. Эти системы поменяются. Даниил увидел тоже. Камень ударил по миру, оторвался от горы без содействия рук. И весь истукан этих систем раздробился и сделался, как прах на летних гумнах. И ветер разнес его. А сам камень сделался великую горою, которая покрыла землю. Теперь проследите за этой горой немножко. Эта гора покрыла землю. Также мы здесь видим, там в Откровениях сказано, «Цари новой земли принесут в него славу и честь свою». На земле расположится, новый Иерусалим расположится на этой земле. Видите, только она изменится. Ты тот же самый мужчина по облику, каким ты был, когда Бог призвал тебя. Та же самая женщина. Но видите, что произошло? Это было возрождение. Старая жизнь закончилась, былое желание прошло. Когда вам бывало хотелось выпить и поругаться, и ссорились, и горячились, и носились вокруг, распущенные, все это уже умерло. Видите? Но теперь вас используют, тогда вы были инструментом сатаны, теперь вы искуплены. И вот таким будет этот мир, таким же образом будет искуплен новое небо и новая земля. Подобно как вы новое создание. А греческое слово там, любой знает, сказано «вы новое творение». Аминь. Новое творение в той же самой старой храмине. Аллилуйя. Наблюдайте, что теперь здесь происходит. Слава. Хорошо. Теперь мы видим, что на этой земле будут цари земные. И опять же, в Матфея 5:5 Иисус сказал, «Кроткие наследуют землю». Это не будет какая-то другая земля. Это будет та же самая земля. Я стараюсь донести до вас план искупления прежде. даже если не удастся ничего другого, понимаете? Крещение ее огнем только чтобы очистить ее и сделать ее подходящим местом для проживания его кротких. Видите? О, подобно как он сделал с нами, со своим творением, чтобы жить в нас. Прежде чем он мог в нас войти, он должен был крестить нас огнем. Тогда Святой Дух входит и живет. Крещение огнем. Затем, когда ты получаешь то крещение огнем, тогда Святой Дух может войти. Что он делает? Он выжигает из тебя все, что противоречит Слову. Понимаете? Он не поверит ничему, кроме Слова, потому что он есть Слово. Видите? 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 Вот, это то, о чем мы однажды говорили. Очевидное доказательство Святого Духа. Видите? Очевидность Святого Духа — это когда ты принимаешь Слово. Не какую-то систему, но имеешь ясное понимание. Как вам узнать, что ясно понимаете Слово? Следите, как он себя доказывает. Что ж, вы скажете, я вижу, этот делает это, и тот. О да, сорняки живут таким же образом. Видите? Но это должно быть полное слово. Чтобы быть невестой, вы должны быть частью Его. Он — Слово. Видите? А что является частью Его? Слово, обещанное для сегодня, когда Он зовет свою невесту. Быть частью этого. Вы поняли это? Так вот, не упустите сейчас этого. Заметьте. И Он делает ее подходящим местом для вечного проживания. Заметьте, это, однако, не относится к это тысячелетнее царствование, тысяча лет. Это не новая земля. Видите, тысячелетнее царствование — это иное царствование. Вот куда мы войдем. Тысячелетнее царство. Но это не является новой землей, новыми небесами. Нет-нет. Это просто место отдыха. Видите, период отдыха. Вовсе не новое небо и новая земля. Ибо, вы видите, в тысячелетнем царстве у нас будет такое, что не войдет туда. Это образ того седьмого дня в Эдеме, седьмой день после того, как он создал мир. На седьмой день он почил в Эдеме, и тысячелетнее царство. Видите, этому миру теперь почти уже 6000 лет. Видите, каждые 2000 лет с ним происходило разрушение. Видите? Первые 2000 летия пришел потоп, и он крестил ее чем? Водой. Следующие 2000 летия пришел Иисус, чтобы освятить ее и заявить на нее право. Пролил на нее свою кровь, назвал ее своей. Все правильно, я снова приду. Ага. Теперь как царь со своей царицей. И следующие 2000 лет, что он делает? Он приходит и предоставляет своим период отдыха. И затем сжигает ее, и требует ее для своих собственных, возвращает на нее своих собственных. И заметьте, не совершенный мир, это тысячелетнее царство. Это образ седьмого дня. Затем наступает суд Белого престола. Видите, суд еще остается. Мы все еще во времени, в тысячелетнем царстве. Это день, 1000 лет, это элемент времени. Нет, не путайте это с новой землей. Вот, потому что это не то. Вы можете сказать это мне. Я теперь просто чувствую, как кто-то может сказать это мне. Теперь, брат Бранхам, что ты теперь собираешься делать? Ты вышел за пределы своих семерок полноты. Что же ты теперь будешь делать? Ведь ты сторонник диспенсаций? Да, я сторонник. Я думаю, что и Бог тоже. Запишите, обратите внимание, ты вышел за пределы прообразов временных отрезков. Потому что если ты поместишь что-либо после седьмого дня, как это у тебя получится? Где же ты теперь окажешься? Хорошо, я хотел бы кое на что обратить ваше внимание. Видите? Нет, я не вышел. Я не вышел еще за пределы диспенсаций. У меня здесь есть еще одно место Писания. И запомните, все из него должно исполниться, каждая его часть, понимаете? Теперь вы скажете, брат Бранхам, ты пытаешься что-то поместить куда-то за пределы того седьмого дня, за тот седьмой субботний день. Как Бог создал землю и трудился 6 дней, а на седьмой почил, было только прообразом времени. Времени. Но я тут только что сказал, что мы становимся вечными. Итак, где же теперь твой прообраз? Ты сказал, что ты типолог. Итак, ты вышел за пределы прообразов. Нет, не вышел. Давайте выясним, что мы не вышли. Давайте обратимся к книге Левит, к 23 главе книги Левит. Я хочу обратить ваше внимание на книгу Левит, чего мы касались в прошлое воскресенье или в прошлую... Вот откуда у меня эта мысль, прямо отсюда. 23 глава книги Левит, 26 стих. Теперь помните, есть 7 праздничных дней. праздник труб, праздник скиний, праздник потрясания снопа, все они, эти семь великих праздничных дней, это было только прообразом семи периодов церкви. И вы помните, сколько там было суббот между одним и другим? Видите, семь суббот между Пятидесятницей и трубами, что являлось семью церковными периодами. И там было семь праздников, что представляет семь церковных периодов. Продолжайте следить за числами. Скажете, что ж, теперь, брат Бранхам, ты же оказался за пределами, уже имеется семь. Хорошо, давайте возьмем последний праздник, которым был праздник Скиний. Обратите внимание сюда, в 36 стихе. «В течение семи дней приносите жертву Господу». В восьмой день священное собрание. Здесь грядет другое святое время. Священное собрание у вас, и приносите жертву Господу. И это отдание праздника. Никакой работы не работайте. Вот у нас есть восьмой день. Так вот, существует только семь дней, но здесь у нас говорится о восьмом дне, священном собрании. Собрании. Заметьте, не работайте тогда. Восьмой день — это что? Возвращение к первому дню. Еще бы, это говорит о вечности, как она вращается, не останавливаясь. Аминь. Вы это понимаете? Обратите внимание, это было также на восьмой день, последний день, праздничный день Скинии. Обратите внимание, после этого последнего праздничного дня, после последнего периода церкви, после последних полных семи дней на земле, после тысячелетнего царства, наступает это святое собрание. Помните, это праздник Скиний. Скиний. Места сборов. Аминь. Тогда как в тысячелетнем царстве, сказано в Библии, они будут строить дома, будут в них жить. Но на новой земле он уже пошел и приготовил это место. Оно построено. Мы к его строительству не имеем никакого отношения. Аминь. Вечное. О, я просто люблю это слово. О! Святое собрание. Восьмой день. Тогда как существует только семь дней. Тогда на восьмой день, который снова возвращает к первому дню. Возвращается прямо к первому дню. Восьмой день — это святое собрание. Обратите внимание, семь дней имеют отношение только к старому творению, к земному времени. Семь дней, то есть тысячелетнее царство — это день покоя. Как Бог трудился шесть дней, на седьмой почил, церковь трудится шесть дней и отдыхает на седьмой. Но вы по-прежнему во времени. Я не говорю о вечном. Но, вы понимаете, нет такого, как восемь дней. Вы снова возвращаетесь к первому дню. Видите, первый день. Суббота говорит о Ветхом Законе, который должен был пройти. Соблюдение субботы, которое прошло. Или, как я сказал, поменялось на другое. Это не прошло. Это просто поменялось. Из Ветхого Закона соблюдения определенного дня недели. Пророк Исаия в 19 главе сказал, по-моему, 28-19, сказал, «Правило на правило, здесь немного и там немного. Хорошего держитесь. Ибо запинающимися устами и на иных языках я буду говорить этому народу». И это есть покой. Видите? Вы входите в жизнь не путем соблюдения какого-то дня или образа. Павел сказал там, в 4 главе послания евреям, «Вы соблюдаете дни и образы и тому подобное, я опасаюсь за ваш опыт». Видите, мы не переходим к каким-то определенным дням или порядку. Вы перешли от смерти к вечной жизни. Не дни и времена. Вы перешли в вечность. Это святое собирание, вернее, собрание. Семь дней, смотрите, которые проходят. То есть, я сказал, поменяются на другое. Восемь дней имеют отношение к новому творению. Видите, не к старому творению. Восемь дней — это новое творение. Ибо это произошло в восьмой день, когда наш Господь воскрес из мертвых. Вот вам другое собрание, святость. Не рассматриваются субботы, вовсе нет. Или праздник Скиний, праздник этого и праздник Пятидесятницы. Иисус воскрес из мертвых ради нашего оправдания в восьмой день. После семи суббот или семи дней, семи периодов церкви, Иисус воскрес из мертвых. Восьмой день, который является святым собранием. Видите, который является первым днем. Видите, вы прошли через период времени и снова оказались в вечности. Не соблюдение дней или соблюдение суббот и новолуний и тому подобного. Но уже перешли. Изменился ваш вид. Не уничтожены. Слава. Но перешли от смерти в жизнь вечную. О, чему нас учит эта Библия? Видите, перешли из одного в другое. Итак, перешли. Ветхая суббота прошла. Иисус воскрес в восьмой день. Это был торжественный день, святой. И это был не день, потому что дни, время закончилось. Это перешло в вечность. Видите, опять вернулось к первому дню. Видите, вечность подобна кругу. В нем не найдешь угла. В правильном круге не найдешь, где остановиться. Едешь дальше и дальше, и неважно, как далеко ты уехал, ты продолжаешь ехать. Ты можешь начать двигаться вот так, проходишь по полу, проходишь по земле, уходишь за землю и продолжаешь. Все, что было сотворено вот здесь, извращено сатаной. Не сотворено им. Все это пропадет, когда прозвенит тот золотой колокольчик и прозвучит труба. Еще тогда, в самом начале, там, где был столб с привязанной веревкой, в Эдеме, когда на земле появился человек, и он пал. Агнец пролил свою кровь. Это говорило о том великом Агнце, который должен был прийти и пролить свою кровь. Крест воздвигнут на Голгофе, что связывало с Ветхим Заветом, для оправданных, ожидавших его. И в этой новой эпохе, при пришествии Господа, при новой земле, эта спасательная веревка, кровь, искупительная сила, о чем я говорю, по той же самой системе спасены и человек, и земля, снова воскреснут в вечности. И озеро огненное поглотит все нечестивое и непредопределенное к ней. Вам это понятно? Отметьте, восьмой день. Иисус воскрес для нашего оправдания. Вечный Царь с вечным царством для крещения в Него к вечной жизни. Не семь дней не имело никакого отношения ни к каким дням. Это говорит о другом, вечном, грядущем, говорит о вечном времени, о мире, о котором я говорю. Обратите внимание, спустя 50 дней или 7 суббот, с того момента опять наступает другое святое собрание. Что произошло? Святой Дух сошел в день Пятидесятницы, на седьмой день, или, вернее, на восьмой день. Сошел на восьмой день, в точности через семь суббот после его воскресения, видите? Так что это снова получается семь раз и снова вернется к первому дню недели, в точности. Видите? Вот ваше святое собрание. Не имеет никакого отношения к буквальным вещам. Это за пределами этого. Это в Царстве Божьем, в вечной жизни, с предопределенными, у которых не было начала. Это не началось в какой-либо день. Вы были спасены не в какой-либо день. Вы всегда были спасены. Аминь. Иисус просто пришел это искупить. Но вы были спасены с самого начала, потому что имели жизнь вечную прежде всего. Форель не может стать ни сарганом, ни головастиком. Она может находиться с ним в одной воде, но с самого начала она была форелью. Она только попалась в сеть, видите? Но она была форелью от начала. Вот где это... Так вот, мы не вышли за временные отрезки, не так ли? Мы как раз в Писании. Это пришло 50 дней спустя. Видите, 8 нельзя посчитать за неделю. Видите, нельзя насчитать в неделе 8 дней. Никак нельзя, видите, потому что в неделе только 7 дней. Считайте, как вам угодно. Воскресенье — это первый день недели. Видите, вы насчитываете 7, затем вам приходится возвращаться назад и снова начинать. Насчитываете 7, возвращаетесь и снова начинаете. Видите, и мы жили здесь на протяжении всех этих образов. Но когда достигаем восьмого, то попадаем в вечность. Ты входишь не через законы и ритуалы и порядки. Ты входишь по предопределению. Аминь. Вот это и есть подлинное святое собрание. Видите, и мы заканчиваем седьмой церковный период. Церковный период, пятидесятнический период. Вы понимаете это? Мы входим в то святое собрание. Мы входим в ту настоящую подлинную вечность, куда призвана Церковь. Не до какой-нибудь станции, не в какую-нибудь деноминацию, но в вечность со своим вечным Царем. Видите? У нас вообще этого нет. Нет никаких дней и тому подобного, и времен. Вы перешли в вечность, туда, откуда вы пришли. Вы были там до того. Видите? Если ты имеешь вечную жизнь, есть только одна форма — это Бог, а ты являешься выраженным атрибутом. Поняли? Если не имеешь, то ты никоим образом там не окажешься. Никто не может прийти ко мне, если Отец мой не притянет его. Видите? Все это старое проходит, а вот это не пройдет. Это говорит о вечности. Святой Дух вечен. Тогда ты находишься в вечности, где ты и был все время, но ты просто осознал, что произошло. Видите, ты был сотворен ради вечной цели, потому что ты был проявлением атрибута, который был в Боге, который подумал о тебе и выразил тебя. И Он сотворил землю, чтобы взять тебя и сделать тебя человеческим существом. И пришел грех и извратил его путь. Ты пришел все равно, но ты погибал с этим миром. Итак, Он пришел и искупил тебя, выраженный атрибут. И точно так же происходит искупление этой земли. Затем Его замысел осуществляется дальше. Видите? Ох, аллилуйя! О, от этого мне так хорошо, когда думаю о том, что ожидает впереди. Так вот, в послании к Ефесянам 1.10 это названо... Теперь, если вы записываете Ефесянам 1.10, это названо не временным отрезком, не седьмым днем, это названо полнотой времен. И когда наступит полнота времен, то есть когда время истекло, когда времени больше не останется, тогда вы войдете в вечность, после того, как закончится седьмой церковный период, а он закончился. Период Лютера закончился, период методистов закончился, период пятидесятников закончился, и теперь вы направляетесь куда? В вечность. Уже больше нет семерок, больше нет троек или еще чего-то. Они в вечности, где нет такого времени в числах и времен и тому подобного. Аминь. Вот это да. Вы понимаете это теперь? То есть, после истечения времени, со всяким грехом покончено, убран прочь, в тысячелетнем царстве у Великого Суда Белого Престола. Образ, Духом Святым. После того, как этот мир вспыхнет огнем и будет крещен, его крещение святым огнем с небес. Со всяким грехом покончено, со всеми микробами покончено, со всеми бесами покончено, со всеми бесовскими искушениями, всякое зло закончится. Прообраз. Что тогда делает Бог? Он может расположиться на земле. Видите, потому что со всяким грехом покончено. Это то же самое, что Он делает, когда Он дает тебе крещение Святым Духом с огнем. Он может прийти и обитать в тебе, и мы можем воссесть в небесных местах во Христе Иисусе, потому что мы уже в Нем. Не «мы будем», мы теперь находимся во Христе Иисусе. Как мы попадаем туда? Через крещение одним Святым Духом. Одним Духом все мы крестились во Христа, где мы находимся сейчас. Не «будем» во Христе, сейчас находимся. Он — великий духовный царь над Духом, который в нас, потому что мы были в Нем в начале. Видите, Бог в начале, когда Он думал о тебе, и вот так думал о других, думал о себе, как об осязаемом. Такими были Его мысли. Понимаете? Итак, Он выразил свои мысли через Слово. Он сказал «Да будет так! Да будет так! Так и стало! Да будет так! Так и стало!» Затем, немного спустя, Он продолжал говорить «Да будет!» Пока люди однажды не сказали «Пусть Бог не говорит!» Он сказал «Теперь я буду говорить им через пророка». Видите? «Отныне и впредь я буду говорить им через пророка». И пророк сказал «Это наступит! Это будет! И сбылось! И сбылось! И это сбылось! И это сбылось!» Видите? Вот таким образом. Теперь вы понимаете это? Полнота времен наступит после истечения времени. Грех исчезнет после крещения этого мира, после того, как крещение мира сделает его подходящим местом. Ни болезней, ни микробов, ни колючек, ни чертополоха, ни смерти, ни скорбей, ни головных болей, ни старости, ничего представляющего смерть. Ничего неправильного, все хорошее, ничего естественного, вечное. Тогда его атрибут выразится, потому что прежде всего он там был. Это то, что он подумал. А что тогда произошло? Он поместил здесь на земле Адама и Еву и сказал, «Теперь размножайтесь и наполняйте землю». Их тела были помещены здесь, чтобы питались и созидались. Вот каким образом он это намечал. Но вошел грех и нарушил его план. Так и катится дальше. То же самое, время идет. Но что сделал Иисус? Бог сошел и выразил себя в виде человека, человеческого существа. Отдал свою жизнь вместо того, чтобы оставаться здесь. Ведь он был царем, но он отдал себя самого, чтобы искупить других. Вы это понимаете? И когда все это завершится, тогда все снова возвращается и исполнится Божья цель. Там снова вечный царь со своими вечными подданными, явленными в человеческой плоти. В точности, как это у него было. Грех убран прочь. С дьяволом покончено. Теперь все готово. Как же это будет сделано? Сейчас эта земля не могла бы стать местом для установления небес. Взгляните на нее. Грех. Она должна быть очищена. Ни мужчина, ни человек, ни женщина, мальчик или девочка, неважно, кто бы то ни был, не годен, чтобы встать за кафедру или даже называться христианином, если не будет наполнен Святым Духом. Вы не имеете права ни на вечерю Господню, то есть причастие, омовение ног или еще что-либо, до тех пор, пока не очищены святым огнем Божьим. Никакой человек не имеет права проповедовать до тех пор, пока, подобно Моисею, не встретится с ним там на святом месте, с тем столпом огненным, находящимся там, чтобы он знал, за что он берется. Видите? Наблюдайте сейчас, как мы идем. После крещения мира огнем все микробы уничтожены, и тогда земля становится местом, пригодным для сошествия небес. Прообраз этого — посаженные в небесных местах во Христе Иисусе. Изменились из той нечистоты, как было с той бедной женщиной, в выраженный атрибут Божий. Теперь мы — сыновья Божьи, не то, что мы будем. Мы — атрибуты Божьего мышления, понимаете? Ты говоришь, «Ну, посмотри на этого священника, разве он не был сыном Божьим?» Это и выявило, что не был. Что он не смог распознать? Он говорил, «Я верю Библии?» Конечно. Но он не смог распознать выраженное слово того часа. У него были только интеллектуальные знания от какой-то группы, которая была до него. И сегодня то же самое. Видите? Я знаю, что это жестко, но это истина. Там было слово, точно сказанное для того дня. Но он, хотя был ученым, хотя он был известным человеком, но он не смог его узнать. Почему? Неважно, каким он был ученым или еще кем-то, у него все равно не было представительства предопределения. Видите? Только предопределенные смогут это распознать, единственные, кто сможет. И только вы сможете это сделать, потому, смотрите, это подтверждает предопределение, потому что если у тебя есть вечная жизнь, то ты все время был Божьей частью, потому что только Он является вечным. Понимаете это? О, подумайте об этом. Теперь посмотрите, что происходит на протяжении этого великого тысячелетнего царства. Весь грех исчез. Утвердилось тысячелетнее царство. Теперь время Святому Духу занять свое место. Точно как Он производит в нас. Переходим из смерти в жизнь. Обитаем в небесных местах во Христе, в Его славном присутствии. Тогда не будет даже физической смерти, точно как теперь не стало духовной смерти. Нет никакой духовной смерти для крещенного святого Божьего. «Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Все Писание, это должно исполниться. Видите? Ты не можешь умереть. Ты имеешь вечную жизнь. Единственное, Искупитель дал вам это распознать. И вы всегда были этим. Вот почему вам понятен день, в который вы живете. Кто из вас видит это? Поднимите свою руку. Видите? Благодарю вас. Видите? День, в который мы живем. Вы его распознаете. Теперь, методисты говорили, когда ты восклицал, ты его получил. Но многие из них восклицали и его не имели. Пятидесятники говорили, если ты говоришь на языках, то ты его получил. Многие говорят на языках и его не имеют. Взгляните, у тех фарисеев были всякого рода формы, но когда было проявлено слово, они его не узнали. Видите? И если вы невеста, невеста является частью мужа. Единственное место, где вы сможете когда-либо это распознать, какой частью того мужа, того слова, вы являетесь. Иначе не сможете распознать, что вы невеста. Кто из вас это понимает? Видите? Видите? Вам надо распознать свое положение. Вам не надо распознавать чье-то положение. Что если Моисей пришел бы с посланием Ноя? Ной был частью этого послания, но это не сработало бы. Что если Иисус пришел бы с посланием Моисея? Это не сработало бы. Видите, это был другой век, это было другое пророчество. Там должна была исполниться другая часть слова. Они были другим днем недели. Нет, на среду не переносится работа вторника. То, что на среду, должно быть выполнено в среду. Видите, в субботу надо выполнять субботнюю работу. Видите? И они признавали, «О, Моисей, у нас есть Моисей». Он сказал, «Если бы вы знали Моисея, вы знали бы меня, ибо он говорил обо мне. Господь Бог ваш воздвигнет вам пророка, подобного мне». Поняли эту мысль? Вот так. Видите? Затем Иисус сказал в Иоанна 14, «Когда придет Он, Дух Святой, Он напомнит вам эти вещи». Видите? Покажет вам, в какое время вы живете. И еще, другой признак, по которому вы его узнаете. Он покажет вам грядущее. Видите? Видите? И опять сразу же к пророческому, когда он придет. Видите? На новой земле новые небеса больше никогда не затмятся, когда явится эта новая земля. Дьявол будет связан. Сатана пока что на свободе, он обвинитель. Но на новой земле он будет связан и брошен в озеро Огненное, в этот святой огонь. Затем на этой новой земле, давайте несколько минут посмотрим на это. На этой новой земле небеса не будут больше омрачаться. Нет, это из-за проклятия, видите? Никогда больше не будут омрачаться хмурыми облаками. На ней больше не будет таких порывистых ветров. Нет. Не будет вырывать деревьев, разрушать дома и все переворачивать. Сатана больше не будет изрыгать молнии гнева и убивать человека, идущего по дороге, или сжигать дом, понимаете? Больше не будет. Больше не будут проноситься тайфуны или штормы и торнадо, и рушить дома, и губить детей, и так далее. Нет, больше не будет. Стремление разрушать. Этого там не будет. Сатана будет изгнан. Хорошо, если бы сейчас было время. Я пропускаю места Писаний, вот, чтобы нам не задержаться надолго. Мне надо молиться за больных. Небеса встретились с землей. Бог примирился с человеком. Начался восстановленный Эдем. Видите? Закончится всякое проклятие. Подобно как всякое проклятие греха кончается, когда Святой Дух принимает тебя. Видите? Не ты принимаешь его, он принимает тебя. Видите? Потому что это Божий атрибут. Видите? Если это Святой Дух, значит Божий Дух. И это атрибут, мысль Божья, принимает вас, потому что вы были предназначены для этой цели. Видите? Однако же ты был рожден во грехе, но у Бога был тот атрибут, и вот ты выразился здесь на земле, и Он приходит и забирает тебя. Видите, вы были здесь, вы принадлежите этому. Видите? Видите, грех утратил свою силу, это верно. Желание греха покинуло твое сердце, когда входит Святой Дух. Ты восстановленный человек. И затем, когда земля восстановлена таким же образом, там больше не будет ни проклятий, ни штормов, ни ветров, ни тайфунов, вернее, тайфунов. Ты примирен. Бог встретился с человеком. Новая земля снова облечется в красоту Эдема. Будет простираться новая земля после ее крещения огнем. Подумать только, она вспыхнет огнем и сгорит. Стихии вспыхнут и разгорятся великим пламенем. Все дела на земле сгорят. Вся вода взорвется, она воспламенится, и все взорвется. Вулканы будут извергаться, на тысячи миль будет взлетать в воздух горящая раскаленная лава. Всякий микроб, Святой Дух Божий очистит каждую частицу от всего греха и прочего. Все бесы будут связаны и будут брошены в озеро Огненное, в пожирающий огонь, в огонь Божьего гнева. Никакой зверь не будет больше на вас нападать. Когда пойдешь по дорожке цветущего сада, там змея со смертоносным ядом не зашипит на тебя и не укусит тебя. О, разве не чудесно там будет? Послушайте, ни в какой части той новой земли не будут насыпать холмики, зарастающие желтым дерном могилки. Их там не будет. Человек и Бог встретились, жених и невеста. Небеса и земля обняли друг друга. Бог сошел, чтобы обитать среди людей. Скиния его с ними. Там не будет больше греха, не будет скорби. Горькая слеза не покатится больше по щеке матери, склонившейся над своим младенцем. Аминь. Этого не будет на той новой земле. Нет, она искуплена. Она принадлежит ему и тем его искупленным оттуда. Видите? И смотрите, вы являетесь частью того места. Правильно? И когда он искупил вас, он искупил землю таким же образом, и вы снова вместе. О, яснее быть не может. Видите? Вы должны быть искуплены, потому что вы часть ее. Но если эта кровь тебя не окропила, то ты еще не искуплен, ты не призван. Тогда он очищает это, и здесь он таким же образом действует огнем. Даже окропленная кровью все же должно быть очищено огнем. Это верно, чтобы стать местом обитания Бога. Потенциально Бог уже занял свое место обитания. Царствие Божье теперь на земле, в сердцах его святых. Это его атрибуты, которые он установил еще в начале. Теперь его атрибуты искуплены. Чего он ожидает? Искупить землю, чтобы разместить на ней свои атрибуты, в точности выполнить свой предопределенный план. Вы это понимаете? Заметьте, больше не будет ни могил, ни рыданий, ни кровопролития. Больше не будут на нее проливаться ни слезы, ни кровь. Нет. Больше не будет войн. Нет. Не будет зимних туч. На ней не будет лежать холодный снег, больше не будет там лежать. Палящее солнце не будет выжигать ее траву. Аллилуйя! Даже в пустыне будут цвести розы. Раскаленная пустыня расцветет однажды подобно розе. Бог так сказал. Когда она будет искуплена, когда она примет свое огненное крещение. Там теперь всевозможные кактусы и колючки и тому подобное, но у нее впереди огненное крещение. Подобно как и человек, в котором была ненависть, злоба и несогласие, когда наступает крещение огнем, то происходит очистка. Уже больше нет ревности, больше нет ничего. Именно это становится местом обитания Бога. И запомните, именно его представители встретятся с ним по ту сторону. Аминь. О, что за... Это не просто какой-то рассказ. Это истина. Это то, что сказал Бог. Вот что он обещал. Вот куда направляется невеста. Даже пустыня, он сказал, расцветет, как роза. Сатана, грех и грешники исчезнут навсегда. Со всем этим покончено. Сольются и канут в вечность. И все, что было извращено, когда-то восседавший там тот великий архангел, Сатана, совершивший все это зло, это будет уничтожено. Вы помните, в Библии сказано, если та душа поступит не так, как он сказал сделать, то он даже уничтожит ту душу. Но видите ли, он не может разрушать себя и оставаться Богом. Так что если та душа от этого мира, то ей придется погибнуть. Но если она вечная, у Бога, то у нее не было начала, потому что она часть Божья и погибнуть не может. Аминь. Как прекрасно, как благодарны, что церкви надлежит это увидеть. Люди, все, что вы сделали, находится здесь. Это то, что я пытаюсь сказать. Я пропускаю кое-что из этого, потому что я хочу снова к этому вернуться. Даже эти вещи, сатана, грешники, исчезнут в вечности. Никогда больше не будет. Все... Видите, сатана не может творить. Если бы мог, то он был бы Богом. Видите? Он может только извращать то, что было сотворено. Видите? И со всяким извращением, с извращением будет покончено. А смерть — это извращенность жизни. И когда с извращением будет покончено, то смерти уже не может быть. Старость — это знак смерти, а когда старость уходит, то входит жизнь. Все признаки извращения и все остальное закончится. Тернии и волчцы — это знак греха, земля будет проклята с ними, и с ними будет покончено. Вот так пришла болезнь, с нею будет покончено, со смертью будет покончено, с кровопролитием будет покончено. Ничто не коснется той земли, кроме святости, кроме искупленного. О, да! «О, я так хорошо себя чувствую». Бог и Его творение, и Его создание, этого сотворения, искуплены Его собственной кровью, очищены Его собственным очищающим процессом. Его процесс, убивающий микробов и убивающий грех. Если что-нибудь стерилизуют, то лучшей стерилизацией у нас всегда был огонь. Вы можете что-нибудь взять и мыть с мылом и со всяческими химикатами, о которых рассказывают, и все равно не отмоете. Но подвергните это огню. И когда святой огонь Божий стерилизует землю этими химикатами, он вознесет свою невесту, которая сможет войти с ним в небеса, пока это будет происходить, и снова вернется на землю, где новые небеса и новая земля. Она не будет страдать от холодной зимы, не будет страдать от жаркого лета. Пустыни расцветут, как роза. Грех и грешники исчезнут. Бог и Его создание и творение будут обитать вместе в совершенной гармонии. Как небо и земля, муж и жена, так Христос и Церковь, и они в одном великом славном плане искупления, и снова вернутся на лоно Божье. Вы понимаете это? И на новой земле там есть новый город. О, теперь слушайте внимательно. Не забудьте этого. Иисус сказал в Иоанна 14, что Он пойдет приготовить. «Да не смущается сердце ваше, когда Он уходил. Есть причина моего ухода. Вы уверовали в Бога», — Он сказал. «Верьте и в Меня тоже». Они не могли увидеть, что Он был Богом. Сказал, «Вы уверовали в Бога, теперь верьте в Меня». «И я иду приготовить место для вас. В доме Отца Моего обителей много. В царстве Отца Моего много дворцов». Христос находится там, на строительстве теперь этого нового Иерусалима. Теперь слушайте внимательно, не отвлекайтесь, не упустите этого. Христос сегодня на небесах приготавливает новый Иерусалим. Точно как Бог сотворил землю за 6 дней. Создал землю за 6 дней, то есть за 6000 лет. Как Он сказал, «Не будьте невеждами», мы читаем в Писании, 1000 лет — это 1 день. И Христос ушел и приготавливает место, строительство которого шло много-много тысяч лет. Приготавливает место. «И когда пойду и приготовлю место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я». Обратите внимание, «Искупитель и искупленные». Если бы сейчас было время, я здесь пометил, Соломон цитирует, «Это девица, невеста». О, нам придется это пропустить. Уже становится слишком поздно, видите? Я к этому потом вернусь. Он хочет овладеть ею, но она обручена с пастушком. По-видимому, некоторые думали, что он пел эту песню. О, нет. Соломон был наследником престола Давида на земле, но было показано, что то царство должно было пройти. Это было образом любви Христа к невесте. Видите? Заметьте, что Иисус сказал в Иоанна 14, «Иду приготовить место». О, как это будет выглядеть! Вы задумывались когда-нибудь, невеста, как это будет выглядеть? Это подготовлено и разработано божественным архитектором. Как будет выглядеть тот город? Теперь мы и поговорим об этом несколько минут. Небесный архитектор его приготавливал и создавал. И взгляните, он создавал его заботливыми руками для своей возлюбленной невесты. Как же это будет выглядеть? Можете себе представить мужчину, который женится, у которого есть возможности, и он строит и обустраивает все точно в ее вкусе? Именно так, как ей нравится. Аминь. Теперь, божественный архитектор спланировал новый город, где он будет жить со своей невестой, точно в ее вкусе. Неудивительно, что апостол сказал, «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку». Давайте посмотрим. Может, нам удастся рассмотреть за минутку и увидеть, как это будет выглядеть. Божественный архитектор создал это для своей возлюбленной. Видите? О, каким это будет местом, когда божественная натура, божественный архитектор разработал это для божественных атрибутов, которые были божественно предопределены божественным Богом, который является автором божественной жизни. Как будет выглядеть тот город? Подумайте об этом. Помните, это не небеса. Иоанн сказал, «Я увидел его сходящим с небес». Это будет на земле. Видите? Эта земля не прекратит свое существование. Это искупленная земля. Бог не сказал, что Он выведет какой-то новый род. Он искупит тех, которые находятся здесь. Он не будет выращивать какой-то новый род. Он искупляет тех, которые уже здесь. Он не будет создавать никакого нового мира, а именно этот, который здесь. Он только собирается сжечь его, очистить его, как Он сделал с вами. Его планы должны оставаться навсегда. Да, это обязательно будет. Запомните, это не будет небесами. Он сходит с небес. Это место обитания, место для жизни, занять его обитель. Подобно как у Иоанна на острове Патмос, здесь в Откровении 21. Он увидел его сходящим. Иоанн увидел город, сходящий с небес, подобно голубю, как он видел. Иоанн увидел город, сходящий с небес, подобно голубю, как он видел. Вот сходит Бог на свою земную скинию, на Иисуса, сходящий с небес. Иисус был крещен, пошел прямо, когда он встретил пророка. Слово приходит к пророку, а он был словом. И там стоял пророк, отрицая все их деноминации и всякое. И когда он увидел слово, слово пришло прямо к нему. И пророк был так потрясен, он сказал, «Мне надобно креститься от тебя. Почему ты приходишь ко мне?» Он сказал, «Пусть это будет так, ибо надлежит нам, мы знаем послание, исполнить всякую правду. Я — жертва, которая должна быть омыта». Он позволил ему. Когда он вышел из воды, тот сказал, «Я вижу открытые небеса». Пророк видел это. Он видел открытые небеса. Это моя часть земли, которую я искупил, и с этой части земли я искуплю ее остальную, ибо Он — мое проявленное Слово. И весь этот мир я изрек к существованию своим Словом. Евреям 11. И сатана удерживал его все это время, но я пришел искупить его. Вот столько-то его составило его тело, и я приду обитать в нем. Иоанн сказал, «Я увидел святой город, новый Иерусалим, спускающийся с небес, украшенный как невеста для мужа своего». И куда он опустился, в точности, как и тогда, на землю. Иисус был частью той земли, на которую сошел Святой Дух, правильно? И остался на нем навсегда. Он не может покинуть его, он всегда там. Он и Бог — это одно, всегда должен оставаться. И таким образом Иоанн увидел святой город, новый Иерусалим, сходящий, подобно комете или голубю, сходящий с небес и опускающийся на полностью искупленную землю. Для чего? Чтобы заявить право на каждый атрибут, для которого он и создал эту землю. Тогда были искуплены каждый представленный в вечности мужчина и каждая женщина. Она была очищена и выжжена огнем. Иисус в своих огненных искушениях в пустыне в течение 40 дней. После этого, заметьте, тогда был готов для своего служения. Подумайте об этом. Святой Дух, сходящий на землю, на Иисуса, и святую кровь. Теперь следите. Я надеюсь, что это для вас не слишком глубоко. Это святая кровь, что была сотворена Богом. Это кровь, это жизнь, творение Божье. Иисус был началом творения Божьего. О, вы понимаете это? Бог, созданный в творении. Он был Духом. В Библии сказано, Он был началом творения Божьего. Как Он начал? В чреве женщины. А что же это? Женщина — это не, как те слепые, не могут увидеть вот здесь семени змея. Ева была помещена здесь на земле, и прежде чем сатана коснулся ее или еще что-нибудь, Бог сказал им, «Размножайтесь и населяйте землю». Это верно, но тут вмешался сатана. И если это был сын Адама, тогда откуда Адам был прямым потомком от Бога, а вы наследуете натуру только своих родителей. И когда ты рождаешься свыше, ты принимаешь натуру своего небесного родителя. А твой небесный родитель — это атрибут слова. Или же слово — это атрибут твоего родителя. Тогда как же ты можешь отрицать его ради какой-то деноминации? Ох, я надеюсь, что вы этого не упустите. Я знаю, что это от Бога. Иисус. Вот Он сходит, спускаясь. А там был Иисус, атрибут Божий. Теперь, женщина, она. Следите. Бог сказал, за то, что они сделали это, Он сказал, «Я положу вражду между твоим семенем и змеиным семенем». Верно? А у женщины нет никакого семени. Вы когда-нибудь задумывались над этим? У нее есть поле, а не семя. Видите, змей уже внес туда свое семя. Тогда, если у женщины нет семени, она должна оставаться с семенем. Вы видите, через сексуальное сношение сюда было внесено от сатаны, змея, который не был рептилией, имел ноги, поскольку они от него отвалились. Он был самым хитрым, единственный зверь, который мог соединиться с женщиной. Семя какого-нибудь зверя не соединится, как и ничто другое. Уже пытались, это не удалось. Видите, семя жизни какого-нибудь самца не подходит женщине. Оно не подойдет. Но то было самое близкое. Видите, они не могут обнаружить тот вид, который был между шимпанзе и человеком. Видите, каждый по эволюции, от птиц и дальше до обезьян и так далее, до шимпанзе, а потом пропавший. Это был змей, не змея. Его вид полностью изменился, потому что он был проклят. Так вот, Бог не проклял Адама. Тот, может быть, сделал то же самое, но он проклял землю. Терния и волчицы. Он не проклял Еву, но сказал, что Адам будет ее господином. Отныне и впредь пусть не пытается проповедовать или еще что-то. Адам — ее господин. И во все дни жизни твоей, и в скорби, и будешь рождать жизнь свою на эту землю. Но он сказал, вражду положу между твоим семенем. Так вот, у нее не было никакого семени. Никогда не было. Итак, она должна была принять семя каким-то образом. Бог дал ей семя. Не через половое сношение, но посредством творения. И вы, слепцы, не можете увидеть, что это семя змея? Ой-ой. Сатана добрался прежде Адама. Это было то семя. Но она приняла семя. Что это было? Сам Бог. Он был началом творения Божьего. Теперь взгляните, когда родился Сив, то есть Авель, он был праведным от своего отца, точно так же и Сив. Откуда же появился тот лукавый, убийца, лжец? Видите? Видите, откуда это пришло? Это должно быть семенем, потому что он был семенем. Каин был человеком. Ох, так где же эти слепые люди? Бог всего мира ослепил их. Что ж, неудивительно, Иисус сказал, что никто не сможет этого увидеть. Понимаете? Вы спрашиваете, почему они не видят этого? Однажды Иисус сказал своим ученикам, «Вам дано знать Царствие Божье, но не им». И вот почему вы съезжаетесь с области в 15 сотен миль. Видите? Вам дано знать Царствие. Взгляните, люди приезжают даже из Южной Африки и отовсюду, в этот поздний час, когда невеста готовится отправиться в царствие. Мне просто не хватает времени. Заметьте, теперь следите. Видите? Теперь вы можете увидеть там это змеиное семя, увидеть, как он это сделал. Это совершенно. Видите? Теперь некоторые из них говорят, вот, как тот парень из Тусона однажды пытался... он может быть слушать эту ленту? И если да, приятель, я хочу тебе кое-что сказать. Когда он сказал, Ева сказала, вот что они сразу приводят. «Приобрела я сына от Господа», то есть человека от Господа. Еще бы, конечно, у Бога есть закон. Взгляните, возьмите какое-нибудь семя и посадите его здесь на поле, где растет пшеница, и посадите там шиповник. Все равно то же самое солнце и тот же дождь взрастят то семя к жизни. У Бога есть закон. И тот закон нарушить нельзя. Совсем не важно, если самая нечестивая женщина в городе и нечестивый мужчина, и вне брака и тому подобное, если будут иметь любовную связь и сожительство, и у них родится ребенок, тот ребенок рождается по закону Божьему, потому что другого пути нет. А если есть, тогда у вас получится, что сатана творец, и тогда он Бог. Ох, насколько же вы слепы! Видите, Божий закон, определенно. Если у вас родился ребенок, неважно, это Исав или Яков, кто бы то ни был, или какой-нибудь человек с дурной славой, или это был Иуда, он должен прийти от Бога. У Бога есть закон. В Библии сказано, солнце светит на праведных и неправедных. Дождь падает на праведных и... К Евреям 6 глава, и там сказано, что дождь падает на землю для ее полива и приготовления ее, для чего и возделывается, вы знаете, для пропитания. Но тернии и волчцы живут от той же самой воды, того же солнечного света. Ибо это закон Божий, чтобы созревало всякое семя, чтобы всякое семя себя воспроизводило. И так оно должно было воспроизвести змеиное семя. И это не воспрепятствовало Богу. Это исполнило его план полностью. Это сделало его искупителем. Любой слепой может почти что увидеть это, если только не сокрыто. Бог всего мира сокрыл это от вас. Это так же ясно, как и все, что вы видите. Вот вам, пожалуйста. Вот ваше змеиное семя. Обратите внимание. Но Иисус был началом творения Божьего. Тогда при чем тут женщина? Ведь сперматозоид приходит от мужского пола. Теперь будете отрицать? Женщина не имеет в себе жизни вообще. У нее есть только яйцеклетка, то есть вот это поле. Похоже, как вы берете и культивируете поле, и опрыскиваете его, уничтожаете опрыскиванием все росточки, и ни трава, и ничто другое не может на нем расти. И затем вы снова удобряете и засеваете там какие-нибудь хорошие семена. Если приходит враг и засевает другие семена, то по тому же закону Божьему созреют и те, и другие семена. Что ж, это не совпадало с Божьим намерением, видите? Но что произошло? Видите, мужская сперма несет гемоглобин, что является кровью. В крови находится жизнь. И если вы когда-либо... Я наблюдал это при скрещивании скота и тому подобном. Мы с братом Шакарьяном и с докторами, и с другими, и с химиками наблюдали, как это происходит. Понимаете? Сперма, поступающая от самки, это яйцеклетки. Сперма, поступающая от самца, это сперматозоиды. Это не имеет в себе никакого сперматозоида. Это только побочный продукт от мужчины. Вот как она оказалась здесь прежде всего. И она является только полем. Там есть яйцеклетка. Это плодородная почва для этой жизни. И эта жизнь проникает и ползет. Это загадка. Как-то, может быть, вы скажете, первые, которые встретятся. Остальные из них погибают. Ну, а как и кто определяет это? Ну, просто первый. Будет ли это первый впереди, та яйцеклетка, что впереди, и ближайший сперматозоид? Нет-нет. Это может быть одна яйцеклетка где-то в глубине, в середине спермы. Проберется сперматозоид и встретится с ней. Это показывает, что некий разум определяет, будет ли это рыжий или брюнет, будет ли это маленький или большой, мальчик или девочка. Видите? Вы ничего другого тут не сделаете. Это не сработает. Вы можете их перемешать, все что угодно, но не будет никакой разницы. Бог это определяет. И немного спустя один маленький сперматозоид вползет в то поле, в яйцеклетку, у которого маленький как бы хвостик виляет, отпадает, и там начинает расти позвоночник младенца. И что же тогда она? У нее нет семени. У нее есть поле для приема семени. Итак, видите, враг пошел. Когда добрый сеятель пошел сеять доброе семя, а за ним пошел враг, засевая нечистое семя. Но дождь сходит на праведных и неправедных. Солнце. Это все должно вырасти. Иисус сказал, пусть растут вместе. В тот день они будут связаны, тернии. И теперь они связываются в большие организации. Получается большая связка. Всемирный совет церквей. И каков будет конец? Будут сожжены, но пшеница будет собрана в житницу. Видите? Тогда как оба они живут благодаря одному и тому же. Та же самая вода, тот же самый дождь. Цитрусовое дерево, то есть апельсиновое дерево, произрастит, должно будет. Оно произрастит на себе гранат, если к нему привить. Оно произрастит лимон. Оно произрастит грейпфрут, понимаете? Но это уже не будет апельсином, хотя и живет от той же самой жизни, которую дает апельсиновое дерево. Деноминации были привиты к виноградной лозе, потому что если они называют себя христианами, тогда они живут за счет этого. Как был Каиафа, вы знаете, кем он был, и все же он даже пророчествовал. Видите? Видите, они живут за счет этого. Ох, мне хотелось бы, чтобы у нас была неделя, чтобы нам этот вопрос просто изучить и так это прояснить, чтобы вы не упустили и увидели это. Теперь я кое-что из этого собираюсь пропустить. Теперь следите. Посмотрите, те руки создали это для его возлюбленной невесты. Создали в нежной любви для своей невесты. Помните, что Святой Дух сошел на Иисуса, который... Иисус был частью этой земли. Почему? Зародыш Божий, жизнь Божья была создана в чреве женщины, верно? Которая была почвой. Хорошо. И затем вошла жизнь Божья, так что Он был началом творения Божьего. Видите? И потом та кровь Божья, которая была там в виде того зародыша. И когда она пролилась на Голгофе, снова капала на эту землю. Для чего? Чтобы искупить землю. Теперь, она была оправдана, она была освящена, призвана и заявлена право. И теперь она должна принять свое огненное крещение, чтобы быть очищенной для Иисуса и его невесты. И вы являетесь этими другими частями, которые вытягиваются из этой земли. Земля. Вы — часть этой земли, ваше тело. Ваша душа — Божья часть, атрибут Божий, проявленный здесь на земле в теле. Это тело должно быть искуплено. Теперь, душа искуплена, потому что она была во грехе. Итак, Бог сошел в процессе оправдания, освящения, крещения Святым Духом и искупил вашу душу. А вы — часть этой земли, которая этим искуплена. Теперь вы в этом процессе. Это продолжает расти. Ваше тело было оправдано при Ноевом крещении. Аминь. А ваша плоть, когда там капала кровь, и земля должна быть очищена огнем. Место, где будете жить с крещением Духом Святым. Место обитания для Христа и Его невесты. Новый Иерусалим. Посмотрите на этот город. Земля. Рассмотрите его нахождение на земле. Теперь вы можете ясно видеть, как я сказал, эту перемену. Земля должна быть изменена. В таком виде у нее не будет этого. Церковь не может продолжать. То есть эта земля не может продолжать дальше, после тысячелетнего царства, если не изменится. Видите? Чтобы на ней было такое место, она должна измениться. Точно как и нас, должен изменить его святой огонь в такое состояние и сделать место для него, то есть для Святого Духа, чтобы вместился в нас. Теперь заметьте, там будет много места на новой земле. Угу. Видите, много места. Она будет обновлена, это верно, огнем. Но там уже не будет моря. Обратите внимание, этот город — четырехугольник со стороной в 15 сотен миль. Теперь слушайте внимательно, когда будем чертить эти размеры. Я хочу стереть с доски. Одну минуту. Это глубокое откровение от Бога. Я остановлюсь. Никто из этих других, и остальное из этого расскажу, если воля Господа. Заметьте, теперь земля. Так, обратитесь к книге Откровения. Можете посмотреть, как он измерил ее локтями и фарлонгами. 23 сотни. Итак, теперь мы видим, что этот город измерен 15 сотен миль по стороне квадрата. Вы знаете, докуда он простирался бы? Я замерял это на этой неделе. Он простирался бы от Мэна до Флориды и от восточного побережья на 600 миль на запад от Миссисипи. Другими словами, половина Соединенных Штатов. Один только город. Вы скажете, не хватит места. Когда море исчезнет, то там будет достаточно, потому что почти 4/5 ее под водой. Правильно? Взрыв высушит море. Извергнет землю. Ой-ой-ой. Запомните, 15 сотен миль по стороне квадрата. Что за город? Но моря больше нет. А ширина и высота одинаковые. Это означает, что он 15 сотен миль в эту сторону, 15 сотен миль в ту сторону, 15 сотен миль в длину, в ширину, в высоту. 15 сотен миль. Подумайте об этом. Прозрачного золота. И вокруг города была стена. Теперь, вот, это не обязательно означает, что он равен... Там сказано, и стены, и основания были равными. Это не обязательно означает, что это куб или квадрат. Есть и другая географическая единица измерения, в которой размеры одинаковые. Это пирамида. Квадратные формы, четырехугольником, и стены были одинаковые. Позвольте мне его нарисовать. Видите? Длина, ширина, высота. Мы теперь возьмемся за нечто такое совершенно реальное. Видите? Обратите внимание, размеры этого угла абсолютно одинаковые. У всех из них длины к высоте. Есть и другая система измерений, пирамида, что подтверждает это. Это, если это таким образом, то это полностью отвечало бы знаку Еноха в Египте, пирамида. Не так ли? Енох, перед уничтожением потопом, когда приближалось оправдание, он воздвиг знак, и в этой пирамиде семь ступеней, ведущих в царскую палату. Обратите внимание на седьмую ступень, если вы когда-либо изучали размеры пирамиды, которая выводит приближенного для представления царю. Смотрите внимательно, чье место там находится, и вы увидите, в который день вы живете, по этой пирамиде. Так вот, Бог создал три Библии. Теперь, есть учение о пирамиде. Это чепуха, но есть настоящая пирамида. Понимаете? Обратите внимание. Бог, первая Библия, Он создал три. Все должно проявляться в трех. Иисус приходит три раза. Однажды пришел, чтобы выкупить свою невесту, в следующий раз, чтобы взять свою невесту, и еще раз со своей невестой. Видите? Обратите внимание, как прекрасно. Видите? И в этой пирамиде было семь ступеней, и затем царская палата. И мы находимся в седьмом церковном периоде, как раз перед тем, как царь займет свой престол. И помните, на пирамиде не было головного камня. Первая Божья Библия была в небесах, зодиак. Она начинается и проходит каждый период. Первый, начало зодиака, это Дева. Это то, как он пришел первый раз. Последний знак в зодиаке — Лео, лев, второе пришествие. Как раз перед тем — созвездие рыб. Это является веком рака. Мы сейчас живем в это время. После этого была пирамида Еноха, которая точно свидетельствовала. У нас нет времени вдаваться в детали, но однажды с помощью Божьей я покажу вам, как она точно передает размеры того часа, в котором мы живем. Видите? Заметьте, но вот эта наша географическая система измерений, размеры которой одинаковы, совсем не обязательно подразумевает, что это должен быть куб. Обратите внимание, это отвечает египетскому, то есть знаку Еноха в Египте. Во время очищения земли, при крещении огнем, будут извергаться вулканы, подобно разрывам земли, и вытолкнет пирамидоподобную гору. Понимаете? Большая территория для этого. Все будет полностью изменено. Вся поверхность изменится. Вы это поняли? Это вытолкнет пирамидоподобную гору. Это будет точно соответствовать слову, если так будет. А это будет. Теперь заметьте, ибо в Исаии 65:25, где мы только что читали, он сказал, «Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей», — говорит Господь. О, вся моя святая гора! Запомните, это всегда гора. Если бы эти стены были вертикальными, то этот город было бы видно только снаружи или изнутри. Престол был бы виден только изнутри. Но заметьте, он был бы виден только изнутри. Но теперь посмотрим на обетование из Исаии 4:5. Давайте это прочтем. Вы торопитесь? Нет, теперь не торопитесь. Мы теперь коснулись особенного момента. Слишком много времени, так что вы должны это сейчас понять, потому что я хочу это прояснить. И потом, когда мы к этому снова вернемся, я покажу вам тогда, о чем мы говорили, что в нашем следующем уроке об этом, в другой раз. О, хвала Господу Иисусу! Взгляните сюда, как эти слова верны. Посмотрите сюда в книгу Исаии. У меня это здесь записано, если снова это найду. Одну минуту. Исаии 4:5. Теперь слушайте. Он говорит о пришествии Господа. Насколько женщины будут безнравственными? О, он сказал, семь женщин. Слушайте, давайте просто прочтем это. Взгляните сюда. И ухватятся семь женщин за одного мужчину в тот день и скажут, «Мы будем есть свой хлеб, свою одежду будем носить, только пусть будем называться твоим именем. Сними с нас позор». Это последнее время, в которое мы теперь живем. Брак, развод и проституция, и всякое. «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Как же вам удалось уцелеть от всего этого проклятия?» Видите? Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут, давайте посмотрим, в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для житья в Иерусалиме. Видите? Когда Господь омоет скверну дочерей Сиона. Помните, это всегда невеста, видите? И очистит кровь Иерусалима. Это остаток из иудеев плюс невеста, видите? Из среды его духом суда, огня. Это всегда Божий суд. Когда Он совершает свой заключительный суд, призывает тебя, оправдывает тебя и подводит тебя к искуплению. Затем Он начинает судить тебя, и Святой Дух и огонь очищают от грехов. Тогда ты принадлежишь Ему. То же самое Он производит с землей, когда Он очищает ее огнем и духом огня. Теперь взгляните, слушайте. Вы готовы? «И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облако и дым во время дня блистания, огня во время ночи, ибо над всем чтимым будет покров». Господь в тот день на вершине ее сотворит огонь света, горящий во время дня. И в продолжении говорится, там будет укрытие, покой, убежище. Заметьте, в точности соответствует сказанному в Библии, в точности. При вертикальных стенах вы не могли бы это увидеть, должны быть с уклоном. «Вся моя святая гора, Он сотворит этот свет над этой горой, и это будет для защиты». О, мы поем эту песню. «Город Бога, град Сиона, здесь я так тоскую о царе, вечно буду с ним у трона, я войду в тот город на горе». Видите? Обратите внимание, гора Синай была тем местом, куда сошел Бог, на ее вершину, когда Он говорил к Израилю в столпе огненном. Он сошел на вершину горы, на гору Синай. На горе Преображения, когда Он провозгласил «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте». Он сошел в столпе света и ярком сиянии на вершину горы пред Петром, Иаковом и Иоанном. И там Он был представлен вместе с Моисеем и Илией, переселенными и воскресшими из мертвых. Слава! Новый город и новая земля, новое творение. Город на холме, с престолом на вершине. Престол вот здесь, на вершине, а обитатели по всему склону, на этой горе. И стена, которая вокруг него, имеет 12 оснований, и каждая из них украшена камнями, которые были на груди у Аарона, которые представляли 12 колен Израилевых. И в воротах, там было четверо ворот, расположенных точно как храм в пустыне, как шатер в пустыне. Заметьте, что возле каждых были апостолы, по трое на каждой стороне, 12 апостолов. Каждая и высотой была 144 локтя. 144 локтя — это ровно 216 футов. Значит, каждый из тех больших камней высотой почти в 20 футов, щит на воротах, украшая ту стену, которая вокруг города. Теперь, этот город не находится наверху стены, потому что это не может быть с городом в 15 сотен миль. Это вот здесь стена, куда вы входите, подобно воротам древнего Иерусалима. Входишь туда через стену, внутрь. И каждая из них имеет 12 оснований, и в каждой был смарагд и различные камни, что представляло 12 колен Израилевых. И апостолы, каждый, на тех больших воротах из одной жемчужины помещено имя апостола. Разве Иисус не сказал, вы сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых? Кто сидел в воротах, чтобы судить, когда они входили в этот город? Вот так. Вот вам, пожалуйста. Цари земные, входящие в этот город, предстают пред апостольским судом, как обещал Иисус. Вот это да. На этом престоле, на вершине его, в 15 сотен миль высотой, весь мир будет видеть свет мира. Иисуса, сидящего на престоле, на вершине мира, на вершине церкви, на вершине горы Сион, которая на 15 сотен миль, в половину размера Соединенных Штатов, поднимается так высоко, что его видно со всего мира, 15 сотен миль в высоту. А по всему склону здесь будут искупленные. Там будут дома из чистого золота. Там будут проспекты и парки и сады. И река жизни течет, исходящая от престола, и бежит вниз через ущелья и по террасам. И дерево жизни будет цвести в каждом дворе, 12 раз в году принося свои плоды. Плоды будут каждый месяц меняться. И цари земные придут и принесут в него славу и честь свою. И листья дерева для исцеления народов. Когда цари будут жить там в мире, когда будут выходить, сорвут вот так листочек с дерева, подобно как голубь, который вернулся со святым листом в ковчег после того, как утих гнев Божий, и какой-нибудь царь, принеся славу свою в обитель невесты в этом городе и уходя, понесет лист соседнему царю. Да будет мир между нами вовек. Аминь. Исцеление народов. Все улажено. Прежде мы воевали, проливая кровь друг друга, брат. И мы затаивались, и кричали, и стреляли, и сжигали детей, всякое другое, но теперь мир, исцеление. Не исцеление от болезней, с ними покончено, исцеление народа. Аминь. Город с престолом на вершине. Откровение 21:23. Им не нужен никакой свет, ибо Агнец и Господь Бог для них свет. Видите? Господь Бог, тот столб огненный, который вел детей Израиля через пустыню. И Он воссядет на престоле того совершенного царства, когда время — царство, которое Иисус покорил Отцу, чтобы Бог мог быть всем и во всем. Здесь Иисус воссядет на престоле Своем, как наш Иосиф. И царь будет тем светом на вершине горы Сион, и его святой свет наполнит весь город. Аллилуйя! 15 сотен миль в высоту и 15 сотен миль по сторонам, и во всем том городе устроен Божий рай. Улицы, проспекты. Прочтите в книге Откровений 21. Увидите, что все правильно. Видите? Им не нужен там никакой свет, ибо Агнец является светом. И виден сидящий на престоле за 15 сотен миль. Он не поднимается вот так прямо вверх. Он возвышается, подобно пирамиде. Если было бы наполовину расстояния, то поднимался бы вверх вот так, от одного города к другому. Теперь, если обратите внимание, от одной стороны города к другой. Я мог бы тут кое-что вам сказать, если пожелаете. Обратили внимание на эту небольшую группу? Это покрывает примерно вот такую часть окружности. Джорджия, Калифорния до Саскачевани, от Канзаса до скалистого побережья Мэна. Вот сколько собралось. Примерно столько представлено и здесь, с площади квадрата со стороной в 15 сотен миль. Придут они издали, с востока и запада, как гости придут. Для чего? Не хлебом единым будет жить человек. Хлебом, словом. Скитальцы земли на праздник Царя Христа. В миру, должен признаться, я никогда не видел подобных им людей. На облик его глядят с сиянием на лице, и в лучах любви горят, как камни в его венце. О, вскоре Иисус придет, наступит конец борьбе, его возвращение что принесет? Осталось недолго. Все совершенно. Географически, Содом, посланники, все устанавливается совершенно верно. Видите? Что это значит? Подумайте только, приезжают в эту небольшую скинию с 15 сотен квадратных миль, с такой же площади. Почему Бог так думал и так заботился о той маленькой части Палестины? Видите, когда это всего лишь клочок. Но именно там находится храм. Вот где воздвигнется Новый Иерусалим, именно там. Елеонская. Гора Елеонская раздвоится, часть в одну, часть в другую сторону. Конечно, когда выдавить снизу. Нет, говорят, раздвигается в стороны вот так, это толкает вверх. И станут ноги его в тот день на горе. Заметьте, на престоле своем, 15 сотен миль высотой. Помните, сатана однажды пытался искушать его на вершине горы. Видите? Новый город имеет 12 оснований, как мы прошли это. 12 патриархов, 144 локтя, наперсник Ааронов, 12 жемчужных ворот, имена 12 учеников. Иисус вступил, главный камень, на престол, когда его святые короновали его, царя царей, Господа господствующих. И он — главный камень. У меня нет с собой моего портмоне. Но если вы заглянете в свое портмоне, если у вас есть однодолларовый банкнот, на них есть печать Соединенных Штатов. На одном конце орел, держащий стрелы, такой герб, как это было. А на другом конце находится пирамида, над которой всевидящее око. Видите, они не знали, что они сделали. И там написано по-латыни, и вы узнаете, что там сказано «Великая печать». Они не знали, что они сделали. И Каиафа не знал, что он пророчествовал. Вот великая печать. Это здесь. Видите? Город. Это не просто вот такой плоский куб, видите, но он с уклоном, чтобы он был виден. И на эту святую гору Господню Господь сойдет на вершину своей горы. Вот он. Вот по этой причине во времена Еноха не поставили головного камня. Видите? По этой причине головной камень должен сойти сейчас. И эта гора будет вытолкнута. И это будет гора Господня. А вот здесь будут обитать искупленные. Эти проспекты, большие дороги и парки, и потечет река жизни, потечет прямо через него. И каждый дом будет из чистого золота, и улицы будут из золота, и там будут деревья жизни и будут приносить 12 видов плодов. И цари, и почтенные люди земли понесут через эти ворота славу и честь свою. И ворота не будут запираться на ночь, потому что там не будет ночи. Чудный город, где сам Агнец, там свет. О город, где уже ночи нет. Будет у меня дворец, всем скорбям придет конец. В чудном граде, где сам Агнец, там свет. Вы видите, что эти городки, города, дома, жилища, это уже сейчас говорит об этом. Все эти естественные вещи являются прообразом. Возьмем тень на расстоянии, например, мою руку. Прежде чем будет позитив, то есть негатив, должен быть позитив. И, видите, та тень выглядит, будто у меня 12 пальцев. Но затем, когда они приближаются друг к другу, это фокусируется в одно. И тогда тень совпадает с рукой. И это очень часто люди думают, что есть 3 или 4 Бога. Вы смотрите слишком далеко назад, на ранние реформации. Видите? Теперь идите дальше. Увидите. Фокусируйте, пока не станет один. Это точно. Есть одна невеста. Не дюжина деноминаций, но одна невеста. Это избранные со всей земли, которые были к этому предназначены, способные распознать свое место в царстве. На этом престоле, взгляните, как высоко. Новый город с основаниями, 12 ворот. Иисус, главный камень. Апостолы, судящие, 12 колен. Пирамида Еноха ни в какое время дня не дает тени. Я был в Египте возле тех пирамид. У нее такое географическое положение и такие размеры этой огромной геометрической фигуры, что независимо от того, где находится Солнце, вокруг пирамиды никогда нет тени. Видите, как это? И там никогда не будет ночи. Он на вершине горы, заливает ее потоком своей славы. Свет его славы будет там постоянно. Ночи там не будет. Иисус — главный камень. Теперь обратите внимание, итак, искупленные будут ходить во свете. Вот мы поем, мы в свете пойдем, в том чудесном свете. Есть в нас нечто, что взывает, перешли от смерти к жизни, потому что это ожидает. Видите? Это то, что является атрибутом, что мы чувствуем. Истинно. Это... Вы готовы? Это тот город, который разыскивал Авраам. Видите? Будучи пророком, он знал, что где-то есть этот город. Так сказано в Библии. И он оставил город, в котором жил, и он перешел. Взгляните, куда он пошел, точно туда, где он будет. Видите? Он разыскивал город, строителем и создателем которого был Бог. Видите, будучи пророком, Иисус ушел приготовить божественными руками божественный город, божественный архитектор для Богом купленных людей, для людей предопределенных. Он ушел приготовить. Авраам разыскивал его. И он говорил, что он странник и пришелец, ибо он искал город, строителем и создателем которого был Бог. Тот пророк, зная, что он где-то должен быть, Иоанн увидел его сходящим, но Авраам думал, что уже тогда он должен был быть на земле. Почему? Он встретил Мелхиседека, его царя, и отдал ему десятину, который не имел ни отца, ни матери, не имел ни начала жизни, ни конца жизни. Авраам встретил его, и они совершили причастие, буквально на том месте, где будет воздвигнут этот город, святая гора Господня, где будут жить искупленные. Вот это да! Время не останавливается. Нет, мы во времени. Через некоторое время мы отправимся в вечность. О, святая гора! Там будут улицы из сверкающего золота, проспекты и дома, и парки. Если хотите об этом прочитать, Откровение 21:18. Там будет древо жизни, приносящее 12 разных видов плодов, по одному виду в месяц. У людей, вкушающих эти плоды, каждый месяц пища будет меняться. И это от «только для победителей». Вы это знаете? Это не для деноминаций. Вы скажете, ты имеешь в виду это, брат Бранхам? Давайте обратимся на минуту к Откровениям 2 и найдем это. Откровение 2.7. Давайте узнаем, действительно ли это истина или нет. Откровение 2.7 звучит так. «Имеющий ухо да слышит». Пусть он слышит, что Дух... Теперь запомните, здесь он обращается не к евреям. Это церковь, язычники. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего». Только побеждающие, которые побеждают зверя, побеждают его клеймо, то есть католицизм, протестантизм, деноминационализм, побеждающие зверя, его клеймо, букву его имени. Он будет иметь право на древо жизни, войти в ворота, куда не войдет ничто нечистое. Видите? Подумайте об этом. Вот, теперь одну минуту, пока мы пройдем немного дальше. Древо жизни будет только для побеждающих. Листья будут для исцеления народов. То есть цари, которые будут жить там, принося туда свою честь, когда они принесут свою честь и положат ее перед престолом Божьим. Просто как внешние, 10-11 колен приносили, каждая из них десятину левию. Видите? Когда они принесут свою честь туда, с благословенной земли, они возьмут от древа жизни, сорвут святой листочек, то есть лист с древа жизни, и вместе выйдут. Войны больше не будет. Все в мире. Эти листья в память об исцелении народов. То же самое древо. Не как Адам. Он там в саду Эдема было древо жизни, от которого он мог вкушать, чтобы ему не упасть. То древо жизни напоминало ему все время, что его новая, его юность постоянно продолжалась. Видите? То же самое будет с народами. Листья будут для исцеления народов. Заметьте, уже не болезни. У вас будут те же самые права, что были у Адама, как голубь со святым листочком. Каждый царь возьмет листочек. Обратите внимание, река жизни, может быть, ее образуют многие маленькие потоки. Вот, в этой земле... Через несколько минут я собираюсь заканчивать. На этой земле, или я остановлюсь. Вот сколько еще записей, около 30 страниц. Да, смотрите. В этой жизни я никогда не видел ничего более утоляющего жажду, как если, находясь в горах, разыскать, как я проповедовал в тот вечер, тот бурлящий ручей, животворящий источник. Ты, утомленный и жаждущий, падаешь возле хорошего ручья из самой глубины, куда не могут добраться микробы, из глубины сотен футов под землей, струей бьет чистая, настоящая, животворящая вода. Мы ценим это. Это немного. Да, на земле есть много потоков освежающей воды. Когда ты умираешь от жажды и получаешь оттуда глоток хорошей холодной воды, это поможет тебе выжить. Но взгляните, откуда течет вот этот. От престола. Вот где он получает свою животворящую силу. Течет из-под престола Божьего, где восседает Бог. Все это, все, что на земле, на этой земле, где мы живем сейчас, будь то христиане или язычники, у всех есть храмы. Вы когда-нибудь думали об этом? Церкви. Все они. Но у этого нет никакого. В Библии сказано, и там не было храма. Но Господь Бог и Агнец там являются храмом. Агнец является светом. Агнец является храмом. Агнец является престолом. Агнец является жизнью. Он является тем храмом. Видите, во всех этих храмах есть объект, которому поклоняются. Но в этом городе он является объектом. Он находится со своим народом. Его дух, свет, объемлет город-пирамиду. Как Петр и Иоанн тогда на вершине горы. Тот свет покрыл вершину горы и голос проговорил, сказал, «Это Сын Мой Возлюбленный». В Откровении 21, 3 и 4 «Скиния Бога с человеками». Бог поселился в человеке через искупление Его, через эти три процесса. Теперь Бог искупит эту землю и скинию на земле со своими подданными этой земли, которых Он воздвиг из земли. Она пала через грех, но Ему пришлось это допустить. Но теперь Он послал Иисуса искупить ту падшую землю, частью которой мы являемся. «Ни один волос с головы вашей не пропадет», — так сказал Иисус. Он сказал, «Я воскрешу его в последний день». Видите? Почему? Вы являетесь частью этой земли. Вы заметили, что у меня есть одна шуточка насчет реплики моей жены о том, что я потерял свои волосы. Я ей сказал, что я не потерял ни одного. Она спросила, где же они? Я сказал, там, где они были до того, как я их получил. Где бы они ни были, вещество, где бы они ни находились, они ожидают меня. Видите? Это верно. Однажды я к ним отправлюсь. Это старое тело, которое покрывается морщинами и увядает, и сутулится в плечах, и боли в коленках, и хрипота в горле. Это все нормально. Вы можете захоронить его в море, но та труба разбудит меня. Да, сэр. Мы изменимся в один из этих дней. Я являюсь частью этого искупленного мира. Вы в мире, но ничего от космоса. Вы в другой группе, в группе искупленных. Отметьте, скиния Бога с человеками. Отметьте, ибо прежнее прошло. Это все прошло. Это означает, что небеса опустились для постоянного обитания с человеками. Видите? Небеса и земля обнялись. Точно как тогда, когда голубь сошел на часть этой земли, которою был Иисус. Он был этим прахом земным, человеком. Бог, сотворяющий силою, пришедший из того маленького зародыша жизни. И та кровь, что была в той жизнь, что была в той крови, взошла обратно к Богу, но кровь пролилась на эту землю, заявив на нее право. Из-за той крови, которая пошла еще от той зародышевой клетки от Каина, видите? Теперь он приходит вновь с сотворяющей силой, подобно как он создал Адама, сотворил Адама. Вот здесь второй Адам. И через то повреждение клетки тогда, когда грех Каин повредил ту клетку крови праведных, видите, теперь это клетка крови, потому что он убил Авеля, но Авель был рожден половым путем. Но этот был рожден не половым путем. Это было творением Божьим, началом его. И это искупило землю. И весь кальций, поташ, нефть, космический свет, из чего вы сделаны, это искуплено. Не пропадет ни один волос. И я снова воскрешу его в последний день. Тогда что? Бог спускается для постоянного обитания на земле. Ну да, Он является ее частью, Его собственное тело. Он воскресил его ради нашего оправдания, и мы оправданы, веруя в это и принимая это. Заметьте, в образах Иисус становится, в этом образе Иисус становится человеком, Бог, то есть предопределенным занять Его место, чтобы искупить нас, сделать все это возможным. Заметьте, за стенами этого прекрасного города. Теперь вы поняли? Город. Видите? Это святая гора. «Ничто не повредит и не уничтожит на моей святой горе», — говорит Господь. Этот город не куб, это гора. И ширина, и длина, и высота равные. Видите? 15 сотен миль в эту сторону, 15 сотен миль в ту сторону, 15 сотен миль в все стороны, и 15 сотен миль высотой. Так что это просто огромная гора, подобная пирамиде. И этот город расположен на этой горе. Слава! Вот вам, пожалуйста, там Божий рай, свет мира, то совершенное царство. Не седьмой день, но вечный. Видите? Не тысячелетнее царство, новая земля. Видите? В то время, как проходит через тысячелетнее царство, это проходит свой процесс освящения, но все равно должно быть сожжено. Видите? Поскольку кровь искупила этот народ, показывает это напоминание, что эта цена уплачена, то тысячелетие. Но затем она должна быть очищена огнем, так же, как было с вами, с его делегатами этого города. Делегация. Так что, будете вы жить или умрете, какая разница? Придет он сегодня, или он придет через 100 лет, или через 1000 лет. Я только лишь отдохну до того, как буду изменен. Так что, старички и старушки, вы не падайте духом. Если вы представлены вот здесь, в этом атрибуте Божьем, это Бог. Если это имеете, если вы представлены здесь, вы не можете. Вы — вечности. И если вы переходите из того седьмого дня в восьмой, вы перешли в вечность через крещение Святым Духом, вы включены в это. Теперь, если вы полагаетесь только на ощущения или на скачки туда-сюда, или «я делаю это», «я соблюдаю седьмой день», «я не ем мясо» и тому подобное, это погибнет в любом случае, понимаете? Но вот это есть вечное, понимаете? Это вечное, праздник после праздника Кущей. Видите? Праздник Кущей был последним праздником, седьмым праздником. Теперь мы поклоняемся при празднике Кущей, седьмой церковный период. В тысячелетнем царстве мы будем при празднике Кущей опять, в седьмом дне. Но затем, после седьмого дня, у нас будет святое собрание. Уходим обратно в вечность. Каким образом? При помощи того вечного, который пришел и искупил нас, и забрал нас обратно, позволив нам распознать, что мы были частью этого. А откуда вы знаете, что вы часть? Благодаря этому слову часа, обетованию дня. Что это такое? Восстановление обратно к первому дню, к первому. И Он вернет сердца детей обратно к отцам, принесет восстановление подлинной Пятидесятницы, а не ощущения, и явит вечерний свет того же самого Сына, показанного в утреннем свете, как было обещано на сей день. Аминь и аминь. Где же мы, друзья? Где же мы? Теперь только ожидаем, когда уйти с дороги, чтобы Откровение 11 могло стать открыться пред евреями. Это верно. Грядет восхищение. Смотрите, за воротами тех стен, рассеявшись по новой земле, народы будут обитать в вечном мире. И что? Почтенные цари принесут в него свою славу. Там не может быть греха. В тот город не будут входить постриженные женщины, я вам это гарантирую. Не будет носящих шорты, курильщиков сигарет. В тот город не войдут ни блудники, ни блудницы, ни лжецы, ни идолопоклонники и всякие прочие. Нет, все это кончится, с грехом будет покончено. Не войдет туда ничто нечистое, что осквернило бы его святость. Вот что он сказал. Все прошло, навсегда. Взгляните на его поля и за его ворота. Вместе там волк, ягненок, дикий барс и козленок. А медведь будет кротким и ручным тогда. Льва дитя позовет, за собой поведет. Стану я новым творением навсегда. С этой смертью, которая действует в моем смертном теле, старость надвигается. Я буду изменен. Вы слышали эту песню? Медведь будет кротким, волк будет ручным. Он не вскочит и не зарычит, и не будет пытаться загрызть тебя. Он будет прогуливаться с тобою по тропинке. Кто унаследует это? Искупленные. Кто это будет? Заметьте, я теперь обучаю только при помощи моих прообразов. Заметь, брат Ли, кто высадился на новую землю с пророком Ноем? Те, которые вошли с ним в ковчег, правильно? Они и вышли оттуда. Видите? Те, кто вошел с Ноем через его послание, они и были теми, кто вышел на новую землю после ее водного крещения. Те, которые сейчас ходят с Иисусом. Как вы в Него входите? Одним Духом, и Он есть Слово. Ты становишься частью Его. Какой частью Его ты являешься? Словом, которое живет в этот час, распознавая. Вы выйдете с Ним в тысячелетнем царстве. Вот где вы выйдете. Заметьте, не новый род, переселение. Вы говорите, «О, брат Бранхам!» Смотрите, если Бог воздвиг Илию и восхитил его 25 столетий тому назад, чтобы опять переселить его на землю, чтобы был пророком для евреев, так насколько же более он может сделать это с невестой? После того, как Ной вышел из ковчега, обратите внимание, что было сказано Ною после того, как он избежал потопа, точно как это было раньше с Адамом. После того, как он вступил на новую землю, было сказано, «Размножайтесь и наполняйте землю» после потопа. Заметьте, «Плодитесь, наполняйте землю», как и Адаму вначале. Теперь вы можете ясно видеть. Теперь слушайте очень внимательно. Адам должен был размножаться и наполнять землю. Это верно? Ной должен был после обновления, мир был уничтожен, должен был размножаться и наполнять землю. Поняли это? Теперь можете увидеть, что такое змеиное семя? Что наполнило землю? Вы поняли это? Хорошо. Вы видите, как сатана добрался до Евы? Вот почему с тех пор смерть господствует на земле. И небеса, земля, звери, атмосфера — все проклято Богом из-за этого. Это проклятие, потому что сатана завладел этим прежде. Иисус пришел искупить это обратно Отцу. Чтобы сделать это, Он стал частью этого, как мы только что это прошли. И из той самой пыли, частью которой был сам Иисус, будучи искуплены, через Него искуплены все атрибуты Божьи вместе с землей. Он был изреченным Словом. Мы, которые искуплены, являемся Его частью. Тогда, если вы можете узнать... Видите? Фарисеи заявляли, что они могут. Но вы видите мою первую иллюстрацию. Они могли лишь умственно. Они не смогли узнать слово, когда оно было проявлено прямо перед ними. Они сказали, «Этот человек — злой дух». Теперь, сегодня нас называют лжепророками. Нас обзывают всякой грязью, как только могут обзывать религиозные люди. Видите? Великие и талантливые люди. Видите? Они просто не понимают. Видите? Водного крещения было недостаточно для того, чтобы очистить ее. Так же и с ними. Освящение через кровь вернуло ее, востребовало ее. Но крещение огнем очистит ее, как и с его невестой. Подобно оправданию, освящению, крещению Святым Духом. Не было обещано вырастить новую расу, как я говорил, но он обещал искупить падшее. Тех, которые были предопределены, наследовать ее, как он обещал. А он — неизменный Бог. Мы это знаем. Помните, Бог взял Илию после восхищения и перенес, переселил его обратно к людям, чтобы занял место как пророк среди своего народа. Довольно скоро он это сделает. и сохранял его живого все эти 25 столетий. Он должен снова явиться. Опять же, заметьте, он воскресил Моисея из мертвых. Где его могила? Кто-нибудь может найти ее? Прочтите послание Иуды. Видите? Сатана, архангел спорил с архангелом, с сатаной. Сказано, не осмелился, да запретит тебе Господь, споря о Моисеевом теле. И вот Петр, Яков и Иоанн стояли там, глядя на него, на горе Преображения, именно в том месте, где будет воздвигнута для обитания эта гора. Видите? И он пришел искупить ее. Видите? Тогда там была представлена восхищенная церковь, там были представлены те уснувшие. Где же? В том городе, на вершине горы. Видите? Там были Петр, Яков и Иоанн. Смотрели на это. Три свидетеля. Там были Илия, Моисей и Иисус, как небесные свидетели. Видите? И там был Моисей, умерший и воскресший. Там был Илия, вознесенный и по-прежнему живой. И оба они были представлены на этой святой горе. И Иисус, Искупитель. Когда Бог прямо над ним вот так осенил его, сказал, «Это мой возлюбленный сын». Помните, Иисус сказал где-то за день до этого. Он сказал, «Истинно я говорю вам, некоторые из стоящих здесь не увидят смерти, не увидев прежде Царствия Божьего, утвержденного в силе». Что это было? Воскрешенный мертвый святой, вместе с восхищенным святым, взятые вместе для встречи с ним в воздухе, с Богом, осеняющим его. Иисус стоял там в этом озарении и прозвучало, «Это мой возлюбленный сын, в котором мое благоволение, порядок нового царства». Ох, брат и сестра, смерть не изменит вас. Смерть меняет только место вашего обитания. Видите? Помните, Самуил, когда он умер, и прошло 2 года, как был похоронен, он находился в раю. И колдунья из Аендора вызвала его, и Саул его узнал, и она тоже узнала, и пала на лицо свое. Он не изменился нисколько. Он был тем же самым Самуилом спустя 2 года после своей смерти, и он по-прежнему был пророком. Он сказал, «Завтра ты погибнешь в бою, и твой сын вместе с тобой, и в это же время завтра вечером ты будешь со мной». Именно так и произошло. Видите? И когда Моисей вернется обратно, и Илия, для Откровений 11, они по-прежнему будут пророками. Аллилуйя! И там, на той земле, в городе, где Агнец будет светом, я узнаю тебя, брат МакКинни. Я узнаю вас, люди мои, мои драгоценные камни в венце. Когда они придут с востока и с запада в тот город, когда квадрат на 1500 миль, он расположится там, и город расположен четырехугольником. Когда вы будете там на святой горе, где Бог будет на этой горе, и Иисус на престоле, и золотая труба будет звучать, когда Иосиф будет отправляться на прогулку по раю, и дети Божьи падут на колени свои и будут поклоняться Ему, зная, что они были искуплены. Видите? Аминь. Аллилуйя. «Иду здесь, о небе тоскуя, о том славном, что ждет меня в нем. Что за радость? Спасителя скоро узрю я в том городе чудном золотом. В тот город мое устремление, он Богом для нас сотворен». Исаия сказал в книге Исаии 9:6, «Умножению владычества его и мира не будет предела. Владычество будет на плечах его, нарекут имя ему Советник, Князь мира, Бог крепкий, Вечный Отец. И владычество будет на плечах его, и умножению владычества его и мира его нет предела». Даже животные там есть. Вот это да! Вместе там волк, ягненок, дикий барс и козленок, а медведь будет кротким и ручным тогда. Льва дитя позовет, за собой поведет, стану я новым творением навсегда. Я буду преображен из этого существа, когда наступит тот день, ибо я иду в тот город. Я направляюсь в тот прекрасный город. Я чувствую, как сейчас все мое сердце наполнено этой искупительной силой. Если это не так, тогда я напрасно прожил свою жизнь, учил других какому-то обману. Но когда я смотрю сюда и вижу, как исполнилось это, что Он обещал для этого дня, и глядя на этих собравшихся здесь, с квадрата со стороной в 15 сотен миль, избранных, которые были вызваны из деноминаций и разных рас и учений, собраны вместе, когда я вижу слово, подтверждающее себя, я знаю, без тени сомнения, что в тот день эти драгоценные камни в моем венце затмят своим сиянием все, что в мире. Какое наступит время? Люди, мы здесь собираемся не напрасно. Мы только ожидаем того времени. Уже очень-очень поздно, но Иисус все еще очень-очень близко. И Его слава — это прекрасно. Нарекут имя Ему Советник, тот город. Можете увидеть это? Вот где будут находиться невеста и жених, и больше никогда. Вот, если вы думаете, как это прекрасно, когда мы едем за сотни миль, чтобы находиться здесь и питаться Его Словом, и все это всего лишь тень, что же это будет, когда мы будем жить в том городе с Ним? Когда я буду жить по соседству с вами и будем питаться от тех деревьев, и будем прогуливаться по тем улицам, когда мы пойдем по тем золотым улицам к источнику, будем пить из источника, гулять по райским местам Божьим, с ангелами, парящими над землей, воспевающими гимны. О, что это будет за день! Это ценнее всего! Дорога кажется неровной, иногда становится трудно, но, о, это покажется незначительным, когда я увижу его. Незначительным. Что будут значить тогда эти обзывания и все, что они говорят? Что это будет, когда я увижу его в том прекрасном-прекрасном городе Божьем? Давайте склоним свои головы.
I'm bound for that beautiful city. My Lord has prepared for His own, where all the redeemed of all ages sang Gloria round the white throne. Sometimes I go homesick for heaven, and its glories I there shall behold. What a joy that will be!
В тот город мое устремление, он Богом для нас сотворен. Поет у престола хваленье спасенный народ всех времен. Иду здесь о небе тоскуя, о том славном, что ждет меня в нем. Что за радость! Спасителя скоро узрю я в том городе чудном золотом. На острове Патмос Иоанн увидел его. Дорогой Иисус, это надежда. На меньшее я не надеюсь, Господь. Это основа сердца моего, тот город, тот великий царь. Боже, не дай погибнуть ни одному из них, пожалуйста. Чтобы мы сегодня вновь проверили свою жизнь, Господь, ожидая пришествия Господа, где будут все те искупленные, еще со времен того огромного римского Колизея, где на съедение львам бросали тех христиан. Наступит день, их прах восстанет. На склонах славы там не будет кладбищ. На дверь не повесят похоронный венок. Не будет горьких слез. Нет-нет. Могил не будет. Не налетят ураганы. Там все будет славно. Помоги нам, Господь. Если здесь есть тот, которого позвали на эту брачную вечерю Агнца на тысячу лет тысячелетнего царства, и затем войти в этот город после окончания медового месяца. Тысячелетнее царство — это только медовый месяц. Затем она, невеста, возьмет своего, жених возьмет свою невесту домой. Это ее, ее жених, его невеста. О! Он ушел приготовить дом после своей помолвки, чтобы нам быть верными Ему, который является Словом, ибо Он есть Слово. Несмотря на то, что другие дерзко нас упрекают, пытаясь удержать от этого, Господь, притяни меня ближе. Иду здесь, о небе тоскуя, о том славном, что ждет меня в нем. Что за радость! Спасителя скоро узрю я в том городе чудном золотом, будущий дом жениха и невесты. Он возвращается на брачную вечерю. Это будет 3,5 дня. Затем опять возвращаемся в тысячелетнее царство на наш медовый месяц. И тогда он представит город на обозрение, подобно как жених показывает своей невесте какой-нибудь сюрприз. И как эта невеста стоит там в трепете, когда смотрит на свой будущий дом. И сегодня, Господь, мы верою взираем на Него. Он будет именно здесь, на этой земле. Ты обещал это. Твоя церковь будет полностью искуплена в один из этих дней, и затем твой мир будет искуплен, остальные частицы. Но сначала ты искупил свой народ, их тела, которые из этого мира. Помоги нам, Боже. Если здесь есть тот, кто не вполне уверен в этом, Господь, пусть они примут это прямо сейчас. Я знаю, что я говорил долго и было жарко, но, люди, мы не останемся здесь навсегда. Я не вечно буду вашим пастором. Давайте в этом удостоверимся. Есть какой-нибудь способ, брат Бранхам? Да. Стань частью Слова, частью сегодняшнего Слова. Не можешь быть частью Слова времен Моисея. Та часть уже исполнилась. То были ступни. Теперь мы у головы. Это Христос. Не времена рук, еще тогда при Лютере. Нет. Это время главы. Христос, головной камень, опускается на тело. Если вы не чувствуете себя в этом уверенно, где бы вы ни находились, поднимите свою руку, чтобы мне увидеть. Пусть остальные все стоят, склонив голову. Благословит вас Бог. Скажи, вспомни меня в молитве, брат Бранхам. Я так сильно желаю попасть туда. Я не хочу упустить это, брат Бранхам. Я проверяю, я делаю все, что могу, но сейчас помолитесь за меня, хорошо? Благословит вас Бог. Теперь, когда вы думаете об этом, просто молитесь, говорите: «Боже, это в вашем сердце». Понимаете, если ты чувствуешь, как что-то тянет, трепещет в твоем сердце, это как раз то. Это тот атрибут пытается о себе заявить. Where all the redeemed of all ages will sing Gloria round the white throne. Sometimes I grow homesick for heaven, and the glories are there. В тот город мое устремление, он Богом для нас сотворен, поет у престола хваленье спасенный народ всех времен. Иду здесь о небе тоскуя, о том славном, что ждет меня в нем. Что за радость! Спасителя скоро узрю я в том городе чудном золотом. Небесный Отец, возьми нас сейчас, Господь. Пусть великий пастух-искупитель, великий пастух, который оставил славу, зная, что некоторые атрибуты потерялись в обширных долинах греха, где волки и звери скоро пожрут ту овечку. Но он оставил золотые коридоры, сошел на землю и стал одним из нас, чтобы провозгласить нам любовь Божью. Там он нашел их. Одних в деноминациях, других в доме с дурной славой, некоторых из них на улицах слепых, некоторых из них по дорогам и изгородям, но Он искупил каждого, которого Отец назначил Ему искупить. И Он заповедал нам жить этой частью Слова для нашего времени. И мы видим великую реформацию Лютера в тот период, и Уэсли, и пятидесятников. Теперь мы ищем главный камень того города. О Боже, мы знаем сей век и обещание, данное нам на это время, как это должно быть восстановлено. При вечернем свете созреют эти плоды. И наступят такие дни, которые не назовешь ни днем, ни ночью, но в вечернее время явится свет. Тот же самый славный Сын Божий, проявляя себя в человеческой плоти на этой земле, в точности оживляя это обещание, ослепил глаза фарисеев и саддукеев и Иродиан и других. И сегодня это повторяется снова. Слово проявилось точно так, как оно проявилось тогда. Слово, зная тайны сердечные, точно как было тогда, как сказано в Писании, которое нельзя нарушить. Помоги нам, Боже, осознать это. Помоги теперь тем, кто поднял свои руки. Пусть они затянут потуже ремень, обуются в готовность благовествовать Евангелие мира, облекутся во всеоружие Божье, наденут шлем, возьмут щит веры и с этого дня маршируют вперед. Даруй это, Господь. Еще немного, мы будем вызваны. Тогда наступит восхищение. Совсем небольшая группа будет забрана, подобно Еноху. Потом остаток семени жены, соблюдающих заповеди Божьи, евреев, имеющих свидетельство Иисуса Христа, язычников. Их будут гнать, как собак, и отдадут свою жизнь за свое свидетельство. Тогда, в одно прекрасное утро, рассвет тысячелетнего царства, начнется этот медовый месяц. А остальные из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Затем, по окончании тысячи лет, будет суд, показывая, что Хам был в ковчеге. И Хам все еще там в остатке. Слышавшие это и отвергнувшие это будут судимы. Даруй, Господь, чтобы мы не попали в их число, но были позваны на брачную вечерю. Ибо сегодня мы узнаем Иисуса среди нас. Мы входим вместе с Ним, выходим из мира, в Него. Позволь нам пойти в тот город, выйти вместе с Ним. Я уже старею, Господь. Мне осталось произнести уже немного проповедей. Но я, конечно, доверяюсь Тебе. Я ищу тот город, как искал мой отец Авраам. Нечто во мне говорит, что это грядет. Господь, я стараюсь повсюду распространять этот свет и звать их. Пусть ни один из этих, Господь, как прекрасно! Совсем недавно ты открыл это мне. С округи около 15 сотен миль, просто один тут, другой там, сидят сегодня вместе, которые собрались в одно место, ожидая появления того города. Мы признаем, что мы странники и пришельцы, мы изгнанники. Эти язычники, этот мир, смеются и насмехаются, религиозные деноминации осмеивают. Но нас это не поколеблет. Сделай нас частью Слова, Господь, непоколебимыми, и будет в последние дни. Пусть это будем мы, Господь, пусть мы окажемся среди них. Мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Вы верите этому? Давайте вот так поднимем свои руки. В тот город мое устремление, он Богом для нас сотворен. Поет у престола хваленье спасенный народ всех времен. Иду здесь о небе тоскуя, о том славном, что ждет меня в нем. Что за радость! Спасителя скоро узрю я в том городе чудном золотом. Так вот, если мы в том городе собираемся жить вместе, тогда пожмите друг другу руки, скажите «Благословит тебя Бог, странник». Откуда ты? Луизиана, Джорджия, Миссисипи. Я тоже странник. Я разыскиваю тот город. Я ищу тот город, брат Невилл. Я направляюсь туда. Аминь. Брат Кэпс, я еще буду разыскивать тот город сегодня вечером. О том славном, что ждет меня в нем. Что за радость! Спасителя скоро узрю я в том городе чудном золотом. Вместе там волк, ягненок, дикий барс и козленок, а медведь будет кротким и ручным тогда. Льва дитя позовет, за собой поведет. Стану я новым творением навсегда. Мир и покой в той долине святой земли. Мир и покой, умоляю, пошли, Бог мой, пошли. Я не увижу печалей, скорбей и тревог. Даст мне покой в той долине мой Бог. И явится наш царь, невидимый в это утро. И я увижу не 90-летнего Билла Дауха. Вы увидите меня не 50-летнего, но в тот день я буду измененным. Льва дитя позовет, за собой поведет, стану я новым творением навсегда. Разве вам не будет радостно? Не будет больше ни седых волос, ни сгорбленных плеч. Но красота, нетленная, явится в подобии ему, затмит солнце. О, чудесно! Покой, умоляю, пошли. Я не увижу печалей, скорбей и тревог. Даст мне покой в той долине мой Бог. Вот для чего мы здесь. Кому из вас нужны силы для этого путешествия? Бог дарует их нам. У кого из вас больное тело, раненые воины? Дюжина или больше? Вы верите, что Он здесь, невидимый царь? Вещи видимые. Невидимое проявляется через видимое. Он вчера, сегодня и вовеки тот же самый, только это тело материальное. Теперь, если это Его Дух проповедовал через меня, то Он совершит дела, которые Он совершал, когда Он был здесь. О, как чудесно! Я иду в обетованный край. Я иду в обетованный край. О, кто пойдет со мной в тот край? Я иду в этот чудный край. Там, над просторами равнин, сияет вечный день. Вечно царствует в стране Бог Сын, прогоняя ночную тень. Я иду в обетованный край. «Я иду в обетованный край. О, кто пойдет со мной в тот край? Я иду в этот чудный край». Тогда в ту реку вошло 500 человек. В первый день ангел Господень явился видимым образом, в доказательство, подобно как он сделал на горе Синай, что я встретился с ним. Я вошел в реку, и сотни людей пели ту же самую песню на крещении. И вот он сошел, опускаясь, тот самый столб огненный, который вы видите там на фотографии, спускаясь вниз, прямо там, на реке, и сказал, «Как Иоанн Креститель был послан предвестить его первое пришествие, это послание предвестит второе пришествие». Видите? Вот вам, пожалуйста. «О, кто пойдет со мной в тот край? Я иду в обетованный край». Тот же самый столб огненный здесь с нами. Вы это осознаете? Он создал одних из нас для одного, других для другого. Если вы без тени сомнения поверите, что Он находится в этом зале, я верю, что Он вам себя докажет. Это вас удовлетворит? Если я не доберусь до каждого, время близится к 2 часам, но если вы, вернее, уже 2 час... Если вы поверите, пусть Он сойдет на нас. Где наша вера? Видите? Вы должны верить этому. Если вы ничуть в этом не усомнитесь, то это сработает. Я узнаю божественное присутствие живого Христа, который есть Слово. И в Библии сказано, «Слово острее меча обоюдоострого, оно проникает до мозга костей и различает мысли сердечные, открывая тайны сердечные». Послушайте, ведь я в те годы не знал этих вещей. И когда я сказал это, не зная этого, смотрите, что он сделал. Он сказал, «Ты будешь брать человека за руку и ничего не думай, просто говори то, что тебе сказал атрибут». Скажешь, что это опухоль или еще что-то. Затем сказал, наступит время, что тебе не придется этого делать. Видите? Видите? Будет развлечение того, что находится в них. Были всякого рода подражания, мы это знаем. Обманули бы избранных, если было бы возможно. Смотрите, как остальное сопровождается словом. Тогда узнаете, правильно это или нет. Но по-прежнему Иисус вчера, сегодня и вовеки остается тем же. Кто из этих больных знает, что я его не знаю? Поднимите свою руку. Скажите, я знаю, что вы не знаете меня. О, кажется, это просто повсюду. Единственное, что вам надо делать, это только верить этому. Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Иисус сказал, «Как это было в дни Содома, так это будет, когда Сын Человеческий откроется на земле в последние дни». Когда Сын Человеческий откроется, то есть явит Себя в последние дни. Вот, не в ранние дни, не в средние дни, в последние дни. Видите? Он откроется. И вот мы в последних днях. Устроили Содом, в точности, во всем. Посланники, очень похоже. Что произошло с небольшим остатком, вызванным с группой Авраама? К ним пришел некто в человеческой плоти. Был в человеческой плоти. С ними пил, с ними ел ту же самую пищу, что и они ели. Он стоял среди них, сказал весть. Затем он сказал, «Я иду совершить это великое дело». Авраам продолжал изучать. «То ли это? Я искал город. Это ли царь?» И он сказал, «Почему Сарра усомнилась в этом, в шатре позади него?» Авраам сказал, «Господь Бог, Элоим, потому что он постиг Сарины мысли. Иисус сказал, что это снова повторится, когда Он откроется в последние дни. Главный камень присоединяется к телу. Искупить, то есть искупленные, приходит забрать своих собственных. Он здесь с нами. Теперь поднялось только около дюжины рук или больше. Я верю, что Бог может исцелить каждого из вас. Верно. Я думаю, что да. Я не думаю, что человек действительно мог бы находиться в таком месте без... в такое время и в этой атмосфере, не зная, не осознавая нечто. Я хочу, чтобы вы молились. Я хочу, чтобы вы нашли, что у вас не в порядке в вашем сердце, понимаете? И тогда начинайте молиться. Говорите, «Господь Иисус, открой это. Я разговариваю с тобой. Что у меня не в порядке?» И теперь ты пошли своего Святого Духа брату Бранхаму, чтобы исполнилось то, что он назвал истиной в этом послании, которое он сегодня о тебе говорил. Я знаю, что это истина. Теперь открой это мне, Господь. Говори мне. Теперь это как бы рассеялось здесь и вокруг. Так что просто молитесь и просто верьте всем своим сердцем, чтобы Бог даровал это. Теперь я хочу, чтобы вы смотрели на меня и молились. Так, как Петр и Иоанн сказали, «Посмотри на нас». Он чего-то желал, и он был готов получить это. И вы желаете чего-то, и я верю, что вы готовы принять это. Он сказал, «Взгляни на нас». Он сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе». Так вот, у меня нет никакого исцеления. Все это во Христе. Но что я имею, дар Божий, то и даю тебе. Веру, чтобы верил ему. Теперь, во имя Иисуса Христа, да исцелится каждый из вас. Верьте этому. Видите? Если можешь верить. Там находится женщина, смотрит на меня. Она плакала несколько минут назад, молилась. У нее проблема со щитовидной железой. Это ее беспокоит. Я не знаю вас, мы с вами не знакомы. Это правда, не так ли? Вы не местная, вы из Чикаго. Миссис Александр, если правильно, помашите своей рукой. Теперь возвращайтесь в Чикаго и будьте здоровы. Чего она коснулась? Того же самого, чего коснулась та женщина с кровотечением. Края его одежды, не моей. Здесь какая-то женщина сидит среди собравшихся, если она сможет меня понять. Та, что повернула в сторону свою голову. Я вас не знаю, вы мне не знакомы, но вы страдаете от болезни желудка. Рядом с вами сидит ваш муж. У него что-то не в порядке с ухом. Ваша фамилия Гзеп. Вы мне не знакомы. Вы не местные. Вы из Мичигана. Если это верно, помашите руками. Отправляйтесь назад в Мичиган здоровыми. Ваша вера исцеляет вас. Если можешь верить, то все возможно. Там находится женщина с болезнью горла, сидит там сзади, в самом конце, из Джорджии, одета в белое. Возвращайтесь обратно в Джорджию здоровой. Иисус Христос исцеляет вас. Вы верите этому? Женщина сидит там, смотрит на меня, сидит на краю стула. У нее синусит. Она поверит этому. Бог исцелит ее. Миссис Браун, верьте всем своим сердцем. Иисус Христос сделает. Вы мне не знакомы, но Он знает вас. Вы верите этому? Поднимите руку. Это верно. Лежит здесь, на этой раскладушке. Скажите ей, чтобы посмотрела сюда. Она уже долго страдает. Если бы я мог исцелить ее, я это сделал бы, сэр. Я не могу исцелить. Она не местная, приехала издалека. Вы из Миссури. У вас болезнь внутренних органов, но если вы поверите всем своим сердцем и не усомнитесь, Иисус Христос может вас исцелить, и вы сможете поехать обратно в Миссури здоровой и свидетельствовать об этом. Вы верите этому? Тогда примите это и берите свою раскладушку и отправляйтесь домой. Иисус Христос исцеляет вас. Вы верите? Это установление подлинности присутствия Вечного Царя. Теперь вы верите в это всем своим сердцем? Вот, он прямо прошел по кругу по всему этому залу. Вы верите этому всем своим сердцем? Вы верите, что вы в его присутствии? Теперь, вы верите и принимаете, что вы из группы представителей этого царства? Поднимите руку. Иисус сказал, эти знамения будут сопровождать уверовавших. Возложат руки на больных, и те будут здоровы. Мы принадлежим друг другу. Вы часть меня, я часть вас. Мы все часть Христа. Теперь вместе давайте возложим друг на друга свои руки. Вот здесь эта женщина поднялась с раскладушки, стала двигаться, вернется домой здоровой. Аминь. Вы все исцелены, если вы поверите этому. Теперь возложите руки друг на друга, и вы — это часть Христа. Молись за того человека, на которого возложил свои руки. Просто молись, как хочешь. Господь Иисус, мы признаем, что Ты здесь, Ты наш Царь, Ты проявляешь Себя среди нас. Мы благодарим Тебя за это присутствие. И, Господь, Ты сказал, если скажете этой горе «сдвинься», не сомневайтесь в этом. Верьте, что произойдет то, что Вы сказали, и будет вам. Будет вам то, что Вы сказали. Тогда в послушание этой заповеди, в послушание Слову Божьему, которое безошибочно, мы, как Твои делегаты, с квадрата со стороной в 15 сотен миль, подобно этому городу, мы говорим сатане, побежденному дьяволу, «Твой конец — сожжение». Мы — делегация из того четырехугольного города, города, где Агнец является светом. Мы — выраженные атрибуты всемогущего Бога, которых Иисус Христос искупил благодатью Своей. Сатана, уйди вон, оставь в покое каждого больного человека, который здесь, во имя Иисуса Христа. Их святые руки искуплены, потому что они верят Слову и являются атрибутами Божьей мысли. Теперь их руки лежат друг на друге. Больше ты их не удержишь. Пошел вон, во имя Иисуса Христа. Теперь во имя Господа Иисуса. Итак, Он здесь. Его Слово говорит, что Он здесь. Ваше присутствие и ваша вера говорит, что вы из Его делегации. Даже по всем географическим размерам можно сказать, что это так. Признаете ли вы, что вы искупленные сыновья и дочери Божьи? Вы признаете, что это ваш дом? Вот куда вы направляетесь. Вот почему вы приходите сюда. Вот почему вы приходите ко Христу. Вы питаетесь Его Словом. Если вы вот так проводите время здесь, как Его выраженные атрибуты, так что это будет, когда мы придем в Его присутствие? О, это будет прекрасно! Каждый из вас имеет право исцелять больных, возлагать свои руки на больного. Каждый из вас имеет право крестить. Если здесь есть кто-нибудь, кто еще не крещен во имя Иисуса Христа, бассейн готов. Только этим единственным образом вы можете это сделать. Да, это правильно. В послушании каждому слову. Помните, лишь один аспект слова еще в начале послужил причиной греха на земле. Иисус сказал, «Кто отнимет от этого одно слово или добавит к этому одно слово, тот не войдет». Его имя вне книги, как только он это сделает. И в Библии нет ни одного места, где кого-либо когда-либо крестили в церкви иначе, чем во имя Иисуса Христа. Если вы не были крещены таким образом, то вам лучше сделать это. Ох, вы скажете, нет никакой разницы. Для Евы была разница. Сатана сказал, «О, конечно, Бог, ты знаешь, что Бог». Но он сказал, он так сказал. Он дал Петру ключи от царства, и что было связано в Пятидесятницу, связано навсегда. Вот почему эта невеста в предварительном просмотре прошла во второй раз. Должна быть вызванная церковь последних дней, как там было в первый день, точно. Это дерево выросло от корней в древо невесты, подобно как было в то время. Снова Божий шедевр, как я говорил два воскресенья назад, чтобы уйти в тот город. Благословит вас Бог. Теперь я верю. Сатана поражен. Он знает, он на земле, он ходит, как рыкающий лев. Еще недолго, и с ним, о, с ним будет покончено. Он знает свое время. Он ходит, как рыкающий лев. Но запомните, принц мира стоит рядом, тот великий и божественный, архитектор моего существа, архитектор, кто создал меня таким, какой я есть, кто создал вас такими, какие вы есть, находится здесь. Если архитектор, который знает, как построить все здание, его правильное место, кто же знает лучше, чем архитектор? И он здесь, чтобы доказать себя. Он здесь. Теперь это основано на вашей вере. Верь, только верь. My Lord has prepared for His own, where all the redeemed are. В тот город мое устремление, Он Богом для нас сотворен. Поет у престола хваленье спасенный народ всех времен. Иду здесь о небе тоскуя, когда все это кончится? О том славном, что ждет меня в нем. Что за радость? Спасителя скоро узрю я в том городе чудном золотом. Помните, в этой церкви вечером будет причастие. Если вы еще будете в городе и пожелаете прийти, мы будем вам рады. Это в память о том, что наступят дни, и мы будем вкушать вместе с Ним. Я люблю вас. Я не знаю, как это выразить. Я думаю, что вы соль земли. И я слышу о вашем поведении среди этого мира, и это придает мне больше уверенности в вас. Но подумайте, эта небольшая группа из нас, таких приятных, однажды разделится. Мы мечтаем об этом. Но если случится, что кто-нибудь из нас скончается до того, как мы опять встретимся, мы будем... Я тебя в то утро встречу у прекрасной реки, буду ждать у открытых ворот. Там не будет уж печали и сердечной тоски. Трудный жизненный путь наш пройдет. Я тебя в то утро встречу у прекрасной реки. Я часто... Мы встретим близких. Что за радость? Тогда увижу вас, узнаю вас. По моей улыбке ты меня узнаешь. Встретимся там. В четырехугольном, Богом сотворенном, граде Бога, что Господь наш приготовил нам. Вы это любите? Доколе свидимся. Теперь давайте поднимемся. Имя Иисуса с собою возьми. Дайте нам аккорд. Вы любите Его? Разве Он не прекрасен? Вы верите, что это истина? Вы идете тем путем, благодатью Божьей? Пока не окажемся там, имя Иисуса возьми святое, как защиту от оков. Если враг грозит бедою, повторяй то имя вновь. Это все, что надо делать, пока снова с вами не увидимся. Хорошо. Имя Иисуса ныне, ты возьми дитя скорбей и неси в земной долине, Он даст мир душе твоей. Имя то сладко мне, Радость здесь и в вышине, имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине. Так вот, мне пришлось кое-что пропустить в моем послании. Однажды, если воля Господа, я вернусь и возьмем эти проспекты и рассмотрим. Вот, когда у нас будет больше времени. Вы все кричали, почему не остаемся подольше. Сегодня остались подольше. Жарко. Но теперь благословит вас Бог. Мне нравится это пение. Тут один сосед сказал однажды вечером, когда они выключили наружный громкоговоритель, сказал: «Мне так понравилась эта проповедь, но зачем вы отключили снаружи такое замечательное пение?» Так что, сосед, если ты слушаешь в это утро, я думаю, что у нас самые лучшие соседи в Джефферсонвилле. Мы ставим свои машины перед их домами и тому подобное. Они ничего не говорят по этому поводу. И мы так и продолжаем. Так что мы сейчас их благодарим. О, как он прекрасен! Да будет с вами Бог! Имя то сладко мне, радость здесь и в вышине, доколе мы свидимся. Давайте склоним головы. Пастор распустит нас через несколько минут. Да будет с вами Бог. Мы свидимся у ног Христа, в том великом городе у престола. Доколе мы свидимся, Бог с тобой, доколе свидимся.